Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Поиграем! Гранёдров Сережа!
Восемь часов 38 минут, четверг, 27 апреля. Радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
доброе утро. Ну и что ваш телеграм? Ерунда, говорит Аня. Аня, Аня, ты ожила для жизни новой, Аня. Ты ожила, ты пришла. Ты представляешь, что, ты была мумией. Вы, Анна, были мумией. Лежали, мертвая, вся в бинтах. Каким-то воском. Представляешь, египетской мумией. И сейчас восстала, улыбнулась и стала крошечкой хаврошкой. Это хороший образ?
Аня? Не очень.
Крошечка-хаврошечка пролезла сквозь ухо коровы. Ничего хорошего, вся вылезла в мозгах, в кровище. Фу, господи. Да, кошмар. Аня, один сам. У вас есть теперь телеграм, вы стали человеком. Собственно, человеком. Понятно? Где ваша обещанная жара? Сек, дам жару сейчас. Дам жару. Минуточку. Нахабина не дам, Москву дам. Сейчас. Так, поехали. Значит, что у нас в 9 часов будет 4 градуса? Мне кажется, много. В 11 часов будет 5 градусов?
Достаточно, я бы
да,
так сказала.
Да, температура достаточно. В 13 часов 6 градусов, все время будет дождь при этом. 6 градусов дождь. В 15 часов будет 7 градусов дождь. Но дождь будет какое-то время вдруг прерываться, потом снова. Вот. В 18 градусов 7 градусов дождь. В 21 час... 6 градусов дождь. Завтра в 6 утра 4 градуса дождь. Ну, правда, уже 35% вероятность. То есть не обязательно дождь. То ли дождь, то ли не дождь. Вот, завтра в 12 часов дня 7 градусов дождь. Ну, 55%. Завтра в 3 часа дня 8 градусов дождь. Завтра в 6 часов дня 7 градусов дождь. Завтра в 9 вечера. Завтра в 9 вечера. Пятница, 9 вечера. Как раз когда вы будете уже поддавать, сидеть, пятницу отмечать. 8 градусов дождь. А потом зато в субботу.
Резко 21.
Сатурдей. Пожалуйста, уже 10 градусов будет в 8 утра. Ну что, это кошмар. И все, и дальше, а дальше и пойдет и поедет 20 градусов. 20 градусов будет в субботу.
Готовьте панамки.
В воскресенье 21 градус. В понедельник 21 градус, ночью 10 все время. Во вторник, в следующий вторник, 19. Зато потом в среду 15, в четверг 13, в пятницу аж следующую 13, в субботу следующую 13. И, наконец, в воскресенье аж в следующее, аж потом, которое будет, 11 дождь.
Ну, это все еще поменяется.
Ну, это, конечно, может поменяться, конечно, да. Конечно. Слушайте, что не поменяется, так это положение на юге МКАДа сейчас. Ребята, там совсем... Мотя, а что ты тут торчишь? Один пишет другому. Я читаю с удовольствием эти надписи.
Разговорчики, я тоже люблю.
Да, читать. Разговорчики это что-то. А? А я на Аэроэкспрессе мчу, а вы тут стойте, пишет один. Мотя, а что ты тут торчишь? Авария, полный фарш, лучше объехать. Это авария, полный фарш. Это авария, полный фарш одна, номер один. Это знаете где? Загоревский драйв.
Это рядом с Вегасом, вы про эту аварию говорите.
Болотниковский драйв. Нет, там их миллион. У Вострякова авария. Раз. Значит, дальше.
Это где Киевка,
12
да,
минут. Нет, не Киева. Это восточный.
Туда, восточный. Восточный.
Эксидент еще 12 минут назад. А, значит, еще одна. Я просто по авариям. Еще авария 8 минут назад. То есть там все рубится, все подряд, и там еще одну машину смолотили полностью между двумя фурами.
Да. Между двумя фурами. Это как раз внешнее между вот Вегас, где Леруа Мерлен, вот там вот виднеется.
Аленка, я тебя люблю. пишет человек от Дубровского, Дубровский поселок, вот здесь вот где-то. Значит, полюбил, может быть, знаешь, внезапно такое вот, как под деревом бодхи, пынс, и все, и полюбил. Значит, дальше, у кого есть кофе, пишет человек, в такой пробке я не догоню тебя, пишет один другому, или другой, не знаю, а кто говорил, что будет легко? И так далее, так далее, так далее. Открыта вакансия жены, пишет человек, который находится на мосту над железной дорогой. Не доезжая до Варшавки, как бы с востока идет по внутреннему МКАДу. И еще, ты одинока, пишет он, еще кто-то другой. Называй меня любимая, пишет еще. Говорит, там
самое смешное, пишет, что все эти люди сейчас вас слушают.
Да, но они не едут. Они поедем уже, едем, товарищи. Что это? Я опаздываю на работу. Какой-то хлопотун такой и так далее. Значит, что случилось? У нас есть фотография. Закрыта вакансия жены, пишет Илья. Все, он уже подженился там в очереди. Подженился, ну что? И свернул на обочину? Нет. Бесстыжи в левом ряду. Хорошо, давайте дальше. Значит, смотрите, аварии всюду. Мы посмотрим на Варшавку. Там вот это вот их цветочек, вот этот вот развязки. Там в каждой развязке порубились по парочке машин. Но еще на самом МКАДе две фуры раздавили. Я слушаю и стою, говорит Бауф. Слушайте, расскажите мне про то, как раздавили фуры какой-то микроавтобусы, а?
Минивэн.
Расскажите мне про это, 7373948. Ну что, дайте мне на Варшавке. У нас в Новосибе плюс 26. Ну что вам сказать? Ненавижу.
Молчите лучше.
Ненавижу. А человек-то жив? Мы не знаем. Мы не знаем. Сейчас будем уточнять.
Значит, мы звоним.
Расскажите. ГИБДД, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Кирилл.
Да, Кирилл.
Вот как раз напротив Вегаса страшнейшая авария. Я вот
спустился. Ну как она технически? Вот вы скажите мне.
Технически две фуры... Короче, минивэн залетел под одну фуру.
Да.
Срубил его пополам там. И вторая, как бы они...
Там же в одном направлении... Вопрос дурацкий. Но там же в одном направлении движения. Он же не по встречке шел.
Может быть, он уснул. Может быть, он как-то...
А уснул кто? Минивэн или уснул
в фуру? Минивэн врубился в фуру.
Ага. Минивэн пришел
и
в фуру.
И две части машины теперь лежат там.
И вторая фура его... И вторая фура его, как сказать, там в ножницы взяла.
Он как бы... В основном... Водитель заехал в своей части под фуру...
Да.
В полосе, а справа фура как-то была, может быть, рядом, не знаю.
Ну, такое ощущение, что она как в ножницы его рубанула.
В ножницы, но основная часть водительская пришлась.
На первый удар был.
Да.
Первый удар. Спасибо большое. Слушайте, значит, это напротив Меги. Водитель минивэна пришел в фуру, видимо, или заснул, или еще что-то. Ну, как еще по-другому раз это самое? Понимаешь? Многие люди работают на износ, я хочу сказать. Многие люди работают на износ, и так что же ни кофе не действует, ничего не действует. Ну, начинают рушиться, люди рушатся. Еще гордятся этим. У меня чувак гордится этим один. Я сутки шел на трассе. Я говорю, ты преступник.
Да, это правда.
Преступник, прямой преступник.
Это абсолютное преступление.
Я шел сутки, я дошел туда, и че? И чем ты сейчас гордишься? Вот это вот странные люди. Хорошо, к суду. Может, отказали тормоза? Не знаю, тормоза и руль должны были отказать сразу. Напротив Вегаса, а не Меги, Геннадий Тарасов, спасибо большое. Конечно, конечно, встань на обочину, отдохни полчаса, на 15 минут глаза закрой. Не, на 15 мало. Надо давануть хотя бы 40-45 минут. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сережа, доброе утро. Это Валерий Кубенко. Да, у нас люди работают на износ, включая от этих самых дальнобойщиков до пилотов Аэрофлота. 6 дней полетов, 1 день выходной, представляете, как это все?
Ненормально. Это абсолютно ненормально.
Абсолютно ненормально. А господину Савельеву как бы...
Нет, должно быть день через день или...
Не-не-не, что вы, все работают 6/1. У меня однокатник
летает 6/1. Думает, небось думает, что если вам дать отпуск, этот выходной, так вы напьетесь там еще.
Не-не-не, но это исключено. Все нормальные, адекватные люди.
Я понимаю. Нет, это ненормально. Ненормально.
Вся родина, ну, работяги работают действительно на износ. Это вам подтверждаю по своим наблюдениям.
Да, да, да. Спасибо. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, Сергей, доброе утро, это Артем, да. Город Москва. Артем, я приезжал, когда еще пробки не было, то есть, видимо, только произошло. Там Kia Carnival, вот этот минивэн, да. Он летел под фуру, но вот я когда приезжал, то есть там, ну, пробка там, ну, не знаю, машин 5 только собиралась.
Да.
У меня такое ощущение, что фура стояла в среднем ряду, вот, вот судя по ДТП, да, потому что если бы они шли в попутном, да. То не было бы такого удара. И мне вот такое ощущение было, что фура стояла, то есть он подлетел под фуру, ему аж срезало крышу. Ну, крыша еще была, да, как бы наверху.
То есть, может быть, что фура останавливается...
Там вот эти ящики, то знаете, как вот овощи перевозят, вот эти ящики.
Да, да.
Вот, да, я не понял, то ли это от фуры, то ли от него. Вот, и вот это Kia Carnival, ну, скорая была уже, стояла, может, она ехала просто, еще не было спасателей. Ну, жив, не знаю, то есть вот...
Может быть, что фура остановилась, а он нырнул под нее или под угол правый, под правый угол рубанулся.
Он хотел, видимо, уйти уже, да, в последний момент. То есть там уже светало, ну, знаете, такое самое неприятное время для водителей.
Да, самое худшее,
Да, поэтому аккуратнее.
Вот почему я говорю, черт бы задрал. Притом, когда вы выбираете цвет своей машины, берите желтую, оранжевую или белую какую-то машину, понимаете?
Ну, это красная машина, у минивэна красная, а фура-то не может быть...
Нет, я к чему клоню, что вот этот вот сумерки, он правильно говорит, эти сумерки, они самое тяжелое время, самое ужасное тяжелое время. Все серое, все цвета асфальта, цвета асфальта, и глаза у них цвета асфальта. Ни хрена ничего не видно абсолютно, понимаешь?
Ну да, еще и дождь.
Сделайте себе оранжевые глаза или какие-то, дождь плюс дождь, да. И еще это самое, и свои машины должны быть белые, яркие какие-то, как пятно, понимаешь? Все это. 7373948, алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите нам про эту аварию.
Сергей, я про другое хочу сказать. Вот жена поменяла колеса, ей подрезали шланги тормозные. Вот сегодня нажала тормоза, и осталась без машины.
Скажите, кто это может сделать? Это во дворе у вас машина без присмотра? Как это проходит?
Вот, не знаю, на 2 дня назад менял на шиномонтаже зимнюю резину на летнюю. Просто людей предупредить, как бы, чтобы проверяли там машины, когда вот меняют, делают. Я грешу на то, что это сделали на станции специально.
Но, то есть они должны были тогда
Два шланга одновременно лопнули. У основания надрезы, прям, ну, вот видно. Я сегодня буду отвезу на экспертизу, да. Чтобы проверить это. И буду с этой станции, которую мы делали, поднимать у них, снимать все это на видео. Там должно быть зафиксированы работы по замене колес. Станция была официальная.
Да.
Как-то вот такая вот вещь нехорошая.
Это правда. Спасибо, спасибо. Еще вторая тема по вождению. Значит, бывает, что тебя тащит какой-то... Есть машины, не езди. Я тебя буду учить. Значит, у тебя сколько стаж?
2.
А пробег? Сколько
25.
Ты проехал?
25.
25, мало. Пока первые 100 тысяч не проедешь, ты не водитель. Слушай, 100 тысяч надо проехать.
Я понимаю.
Значит, смотри, ты когда идешь за машиной, выше тебя какой-нибудь крузак 200-й перед тобой, этот самый фургончик или даже мини-автобус, микрик какой-то автобус этот маленький, да, вэн. Значит, не езди так. Уходи в другой ряд, перестраивайся, обгоняй его или пропусти еще 2 машины и тогда встань. Понимаешь, да? Почему? Потому что он тебя тащит на скорости приличной. Ты постепенно дистанцию начинаешь держать все ближе-ближе. Ты привыкаешь. Ну, он ровненько идет свои 100.
Да.
Ровненько. Ты начинаешь идти ровненько свои 100. Ты стояла от него 35 метров. Через какое-то время ты уже 20 метров. Понимаешь? 20 метров.
Я понимаю.
На 100 вы идете. Он ровненько идет, ты ровненько идешь. Ну, что вам нервничать, правильно? Потом он резко кидается вправо, потому что у него этот самый препятствие на пути. Бывает ремонт. Специальные машины, которые чистят ограждения, дороги, там какие-то машины рабочие. Значит, он подходит к ней вплотную. И бам, виражом уходит вправо. А ты уже не уходишь, потому что у тебя недостаточное расстояние. Ты не уходишь. Или успеваешь уходить, но ты, когда уходишь вправо, значит, бьешь какую-то машину, которая там справа при этом оказалась.
Да,
понимаешь, да?
Да, да.
То есть, когда ты идешь по дороге, ты должна иметь более-менее обзор с этой целью либо купить высокую машину, либо никогда не ездить за машинами, которые закрывают тебе видимость. Не езди за ними, ну их нафиг.
Ну и плюс ко всему, я, конечно, не знаю, сейчас всех насмешу, но я не езжу 100 километров в час по городу.
Не-не, имеется в виду МКАД.
Ну, а, МКАД, ну МКАД, да. МКАД,
МКАД мы законно идем 119 километров в час.
Это правда.
119 километров в час, но тогда не прижимайся к ним. Или отпусти, и пусть тебя подрежет кто-то и встанет впереди тебя кто-то низенький, чтобы ты сквозь него видела, и нетонированный, лучше нетонированный, чтобы ты тоже сквозь него видела,
да,
понимаешь?
Да, сквозь окна.
Да, сквозь него видела. И тогда у тебя будет больше безопасности. И держи дистанцию такую, чтобы тебя с одной стороны не подрезали, а с другой стороны, чтобы ты видела препятствие и видела его повадку, куда он уходит, понимаешь?
Да, я понимаю, что, Сергей, да.
Я как-то шел от ветра, вот так вот пристроился к такому голубчику, от ветра шел. Мне казалось, что я как велосипедист за фурой иду. Я пристроился к такой вот, к автобусику на мотоцикле. Был сильный ветер встречный, дождь и прочее. Я хотел к нему посмотреть. И когда он метнулся вправо от дорожных работ, он меня выставил прямо на эти бетон, ну, на эти чушки, не бетонные, а не пластмассовые, с водой.
Понимаешь? Успели?
Я успел, но я тормозил в пол, то есть я тормозил в землю обоими тормозами и прочее.
А вы не перелетели? Никак вот этого не было эффекта, когда через руль, когда вы тормозите в пол?
Нет. Современный мотоцикл на стопе не идет без дополнительных усилий. Современный мотоцикл оборудован уже с таким количеством, там все же это был...
А там тоже есть АБС?
Ну, на некоторые, на большинстве мотоциклов уже есть АБС и все есть. Вот, поэтому ничего я не сделал, но я тормозил в землю двумя тормозами, так сказать, и передним, и задним, и подошел прямо к этой чушке пластмассовой, понимаешь? Поэтому делай вот так аккуратно. Это первое тебе задание. Второе задание. Никогда не ходи справа от грузовиков. Справа от грузовиков не ходи. Вообще на траверзе не стой у них. Или обгоняй, или отставай, что-то одно.
То есть параллельно, и мне страшно с ними
не
рядом
надо
идти.
Надо стоять если... рядом с грузовиками вообще с ними никогда.
Я даже прижимаюсь.
А убийственная фигня это справа стоять. Справа он тебя не видит и сроду не видел, никогда он туда не смотрит, ему там ничего и не видно вдобавок, понимаешь? Только слева. Быстро. И в пол ряда уходи еще на смежный ряд, ну и он нафиг, с него что-то упасть может. Они везут какие-то ведра там...
Огнеопасно.
Да, они везут какие-то ведра там с каловыми массами, какое-то полное дерьмище, какие-то тряпки, консервные банки, всякую мерзость, понимаешь? Иди в пол ряда, обходи не своим рядом, а еще в пол ряда заезжай левее, понимаешь?
Чтобы я все это интуитивно делаю, потому что, в принципе, это очень все страшно.
Да ну их черту, слушай. Ездим на грани смерти. Ребят, вы понимаете или нет, где мы, чем мы занимаемся? Мы в одном шаге от смерти. Меня вообще сдуло с дороги на затяжном повороте, перевернул машину, если бы не пристегнул, не было бы пристегнут, убился бы, говорит Серега из Надыма. Ну, что сказать. По обочине справа обгонять их можно, но если они стоят. Хотя это некрасиво. Спасибо, Сергей, я это учту, говорит Дамир.
А что вы смеетесь, правда? Ну, нет, вот лишний раз. Вот,
в Керчи сегодня плюс 17 и солнце, пишет нам крымчанка. Ну что Керчи? В Керчи должно быть 25, а не 17. Чем вы хвалитесь? Грузовики везут все, что вы в магазине покупаете. Да! И плюс... Они везут шлюху кучерявую, которую подбирают перед рекой Истра, сразу за заправкой, трасса. Там у нас очень красивая девочка. Мы завели себе девочку.
А там одна?
Мы завели себе девочку.
И она все время там стоит?
Такая кудлатая, такая красивая, она подходит к фурам.
С ума сойти.
Да, значит, плюс они везут кудлатую шлюху, которую подбирают перед рекой Истра сразу за заправкой трассы на Хабинским поворотом. Плюс и так далее-то еще. Я вам хочу сказать, они много чего везут. Не надо мне рассказывать. Я не успеваю. Ту-154 взял лишнее. Я про Ту-154 и про Варламова тоже, конечно. Да, безусловно, и про Варламова будем обсуждать все это. Давайте все-таки перейдем прямо к движению. Давайте в движении вы мне расскажете про АДОК, который в Москве. Погнали, в движении.
Подъем.
движении.
Это ровно потому, что 56 минут 30 секунд. Где едете, что видите? 6 баллов. В Москве 6 баллов, да?
Да, тяжелый 6
город.
Баллов.
Тяжелый город. Тяжелый.
Калужка очень плохая, тоже на подъезде МКАДу. Ну и, соответственно, да. Варшавка, вот это вот все.
Сегодня
там
Ленинский. Стоит. Ленинский. Очень. Ой, Вернадского тяжелый.
Вернадского тяжелый. Да, бордовый.
Слушай, а я нашел улицу, до пока не смотрел. Какие великолепные в Москве есть улицы, причем не в центре. В центре завораживающе красивые названия, но мы к ним более-менее привыкли. А вот, например, сразу за МКАДом на Варшавке есть улица Кирпичные Выемки. Кирпичные Выемки. Ну, скажи, что это прекрасно. Ну, это прекрасно.
Это говорящее, говорящее название.
Ну, конечно. Рядом с ними проектируемый проезд номер 4579 никак не катит, понимаешь?
А это... Там вот на углу кирпичных выемок
и кирпичная выемка.
Когда вы говорите,
на углу кирпичных выемок...
Встречаемся на углу кирпичных выемок...
У кирпичной выемки. Да.
И проектируемого проезда 14-15.
Ну, конечно. А рядом у них какие-то уродские, дикие названия, например, «Мостстройпуть». Ну, это просто «Мостстройпуть». Это Орвел, конечно, в чистом виде Орвел.
Абсолютно.
Орвел. Проектируемый проезд, номер 47, ну, неважно.
Мне кажется, надо запретить в Мосгордуме название числительных для улиц. Мне кажется,
да, так же, как для младенца.
Да, да.
Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Толкаюсь по Каменному мосту.
БКМ. А вы, конечно, толкаетесь в сторону из Замоскворечья.
Ну да.
Понимаете? Вот мне один раз сказал, можно, у вас есть минуты?
Конечно, я стою в дикой
Читаю. Значит, Мадрид, кто-то про Мадрид писал недавно. В местах пробок что делает руководство города? Ну, Мадрид, они же, знаете, что это иностранцы все тупые. Ровно если есть пробка в каждом этом месте, вплоть до того, что роют тоннель, ну, то есть дополняют, да, в два раза расширяют. Образуется пробка в другом месте. Ну, эти же быстрее полетели, значит, забили другое место. То место расширяют. И так постоянно. Говорят, вот это вот в Мадриде. Но я думаю, нам это не подходит, правда?
Ну, не, ну, у нас все то же самое. Ну, на Волгоградке вы сделали этот туннель, Люблинский туннель, ну, пробка только переместилась чуть дальше, поближе к третьему кольцу. Но смысла нету, все то же самое.
Но большой каменный же стоит ежедневно. Он же стоит всегда.
Ну, стоит из-за того, что вот эти сделали автобусные, эти, сузили вот Маховую улицу и добавили светофоров дурацких.
Неправо. Расширьте меня. Расширьте высказать точку зрения.
Да, пожалуйста.
Значит, стоит большой каменный, потому что там отношение это к движению, к движению в городе не имеет вообще никакого. Что там, значит, офицеры полиции, дорожные, включают зеленый, когда захотят, сколько захотят и так далее. Ввиду их этой работы, всегда стоит и якиманка, и большой каменный. Вот он сейчас вам включит и будет держать, а потом выключит, вы будете смотреть, вы будете думать, что и Путин едет. Нет, он пропускать будет набережную, и следующие 20 минут будет пропускать набережную, а вы будете стоять на мосту. Ну как, это же волюнтаризм, они как эти самые, как идиоты ведут себя.
Ну, если бы они всех поток сразу бы включали, мне
ребят, там нет никакой закономерности. Что им впендюрится, то они и делают. Это вот менты, которые на спуске с Большого Каменного новости.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа.
Девять часов шесть минут, четверг, 27 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущий. ведущая этой программы. Здравствуйте,
Доброе Даша. Утро.
Слушайте, большой каменный отстойник, мэтр планируется ли у вас Исааки? Вы знаете, об Исааке никаких новостей, кроме того, что он станет патриаршим собором.
Да, вот.
Патриарший так же, как и ХХС. Да?
Да, ну еще...
Ну, это ничего страшного, Александр меня спрашивает. Это же ничего страшного в этом нет, и, ну будет патриаршем, ну и хорошо, все, чушь. На самом деле, царствие его не от мира сего, вы знаете, в курсе, да? Потому что сам Иисус, он сказал, что царствие мое не от мира сего. А в этом царстве главный закон – экспансия. Нужно расширяться. Вот и все, и будет хорошо все. Правда же?
Нет, но тут еще есть РБК, который говорит о том, что...
Что там нового?
Что патриарх Кирилл обсуждал это якобы с Путиным, вот эту передачу.
Ну, как он мог не обсудить?
Конечно, вот Песков говорит, что это не вопросы Кремля.
Не вопросы Кремля.
Но тем не менее.
Но вопросы паствы. То есть Кирилл обсуждал это с паствой. Ну, это хорошо. А? Ну, а как же? Ну, почему же не учесть мнение паствы? Взять надо. А? Ну, почему? Ну, а почему вы смеетесь? Ну, мне кажется, что это очень правильно. Ну, это очень правильно. Слушай, если уже мы заговорили о Путине, он поручил Медведеву провести воспитательную работу с Мединским. Очень смешно. Я беру материал «Россия-1». Вот, пожалуйста, «Россия-1».
Ударно возводят дома культуры.
Что такое? Не
понимаю. 400 в год. ДК, судя по докладу...
Это материал. Это материал.
Подводочка.
Это подводочка. В МЗБЗ сейчас идет. И тут и голос за кадром.
Еще и у экранов, и улицей
можно. Я первый раз смотрю телевизор.
Это большой зал для, там, с огромным телевизором, где мужчины могут...
Секундочку, это Мединский. Сейчас послушайте, пожалуйста, это прикалывает.
Это большой зал для, там, с огромным телевизором, где мужчины могут посмотреть хоккей, например.
Но он так и не избавился от гэфрика активной. Могут посмотреть. Мужчины могут посмотреть. Он же из-под Киева, Мединский, наш министр культуры, который считает,
дорогой
что... Дорогой наш. Тургенев, Довлатов, это они там, вот это с Тургеневым вместе там, да. Ага, хорошо. Но он не избавился от гиперкоррективной. Это интересно. Хотя я бы на его месте, наоборот, делал гиперкоррекцию. Знаешь, явление гиперкоррекции?
Да,
что? Я бы на его месте перешел в гиперкоррекцию, чтобы прятать свое украинское под Киевом. Где-то
начало. Украинское начало.
Не с Белой Церкви.
Я сейчас посмотрю.
А? Мединский. Он с Белой Церкви. Нет? Такое какое-то гнилое местечко под Киевом. Сейчас давайте его послушаем. Секундочку. Он же львиевский. Чини. То якце можно. А что в этом плохого?
Черкесская область.
Что в этом плохого? Ничего в этом плохого.
Смело.
Ничего в этом плохого. Смело. Поселок Смело, Черкесская область. Откни в эту Смело. Что за Смело, Черкесская область?
Смило.
Расположен на левом берегу реки Тясмин. И это центр Смелянского района. Туда входит
там.
Ирдыновка тоже. Есть там поселок Ирдыновка, который подчиняется Смелянскому горсовету. О, и там находятся древние курганы. Два городища. О. И что? А. Эти находки датируются принадлежностью частично к каменному веку, а частично к бронзовому. О. Дивись, Микола, які ж ти москали погані люди.
Що це було?
А? Дивись, Микола. Городок Смела возник в 1633 году при содействии магната Станислава Конец Польского. С названием города связана легенда, которую написал граф Бобринский. Какая-то девушка, девчина,
да,
провела воинов через труднодоступное болото в тыл к врагу. Они победили тьму-тьмущую врагов в кровавой битве, но девушку не уберегли. И тоже назвали Смело в ее честь. Ну, то что же, нормально. Чигиринскому полку относился он. Переяславский, да ладно, это Тетеря кто-то, да ну их нафиг, давай лучше послушаем этого смелянского пацана. Наш министр культуры, между прочим, поехали.
Это большой зал для, там, с огромным телевизором, где мужчины могут посмотреть хоккей, например.
Могут, так беспокоить.
Почему только мужчины? Вместе интереснее, чем дома смотреть.
Он перепутал сельский клуб с мужским туалетом. Он думает, что там мужчины будут стоять у писсуаров и смотреть хоккей, девочек поэтому нельзя пускать. Правильно он рассуждает? Путин спрашивает, при чем тут мужчины? Справедливо. Даже если мужчины, то там что, писсуары по стене?
Вместе интереснее, чем дома смотреть.
Вот. Нет, вместе интереснее, чем только с мужчинами.
Почему только мужчина? А в это время...
Да. Мечтательный Мединский хотел, чтобы только были мужчины. Почему? Потому что чудища двужопые, женщины, они же чудища двужопые, у них две дырки. Две дырки, зачем человеку? Можно сказать? Чудища двужопые, зачем их пускать к мужчинам, правильно? Я считаю, ни в коем случае нельзя. И правильно говорит Мединский. А Путин возражает. Видите, Путин возражает.
В это время... Вот, для женщин в это время наверху есть место, где можно... Да, где можно побеседовать с подругами. Большая библиотека, зал для занятий хореографией детей.
Возрождает Минку...
Все. Для двужопых чудищ отдельный этаж специальный, куда их загоняют.
Не видно было.
Конечно, со своими двумя дырками позорными. Правильно говорит Мединский, я считаю. Ну, что тут сказать? А, мэтр, что за сексизм? А я знаю. А я то знаю. И откуда мне знать? Тот Мединский. Слушай, он при... Он, вот мне интересно, Мединский. Он, как бы сказать, невежда и человек неумный. Или он циник в высшей степени?
Невозможно так профессионально имитировать невежество и...
Неумность.
И неумность, спасибо.
Я вот почему, я пытаюсь понять, он человек невежественный и неумный, или он циник в высшей степени, который играет в заданные правила? Да? Я объясню. Он закончил неплохо МГИМО с красной корочкой. Значит, я думаю, он же может быть удивительно, изумительно циничным человеком, который подыгрывает. Ну, на пасах, работает на пасах. Понимаешь, цель каждого чиновника в России, безусловно, Новодевичье кладбище. Ну так, ну а что? Кто? А что?
Ну, хотя бы Донское.
И вот человек идет служить государству. Ну, он молодой человек, ему 17 лет или что-то.
Он метит на Новодевичи.
Понимаешь? Ну, Вестминстерское аббатство ему не попасть. И на Красную площадь, наверное, тоже не попасть. Ну, он думает, а я на Новодевичи где-то с краю. Понимаешь? Человек начинает работать. Тогда он должен играть по правилам команды. Ну, в какую игру играют, в такую играть. Ну, там, волейбол ногами нельзя. Ну, нельзя.
Безусловно.
Нельзя. Футбол руками нельзя. Ну, хорошо. То есть он соглашается с правилами. И дальше он старается предугадать, как правильно, потому что там же правила еще вдобавок меняются. Это же босс как? Босс сегодня захотел кофе, а завтра чаю. А как ты угадаешь? Ты с чаем бежишь, с подстаканничком. Да, Василий Иванович, я вот подскочил тут этот самый мелким бесом. Вот это же чаечек. Вы же любите один кусочек сахара. А он тебе говорит, вот так отодвигает, уйди. И новому прихлебаю, новому, говорит, сделай, Виктор Иванович, до свидания.
Двойной
эспрессо. А?
Без сахара. И теплые сливки.
А тут пополз, паскудина, вдоль плинтуса ползет паскудина. Все, новый фаворит. Все, понимаешь?
Все играют по
правилам. Поэтому все должны играть не просто по правилам, а угадывать, как если бы, ну, вам как всегда. И ты, знаешь, начальнику подходишь такая с утра, и такая, ну, вам как всегда. А потом начинаешь угадывать, что я сказала, охрену. Нет, слышишь, ты подходишь такая, говоришь, ну, вам как всегда, а он отвечает, да.
А надо тонкий наводящий при этом.
Да.
Ну, черный, да?
Черный. Черный. Mm-hmm. Чай или кофе? Черт его знает.
Черт его знает.
Да, и там...
Поэтому надо сделать кофе.
У меня есть немного колумбийского. Только чтобы понять, что это...
А у меня есть немного колумбийского.
Суаве колумбиано. Арабика. 100%. Ты говоришь и смотришь в глаза. Если его передернет, значит пуэр. Пуэр.
Майский,
я сейчас хорошо, побежал, пуэр, побежал, конечно, буквально секунду. У меня же вода на подходе, все. Понимаешь? То есть одно дело цинизм чиновника, когда он пытается, значит, каждый чиновник, цель его жизни, я утверждаю, каждый чиновник, цель его жизни одна единственная, никаких других нет. Это попасть на Новодевичье кладбище.
Но Мединский переигрывает. Он уже немножко перескочил через
Новодевичье. Так вот у меня вопрос, скажите, пожалуйста, Мединский, с вашей точки зрения, человек неумный Или необычайно тонкий циничный игрок. Циничный игрок. Неумный. 134-27-35. Циничный игрок. 134-27-36. Он человек неумный. Ну, просто неумный-неумный. Ну, я сейчас не говорю, потому что не обязательно быть умным. Зачем быть умным?
Это первая позиция, да?
Да. Он человек неумный. 134-27-35. Он необычайно тонкий, циничный игрок. Ну, просто ошибается иногда. Пас не туда подает, не тому номеру, понимаешь? Пас, ну, там над сеточкой, ему надо над сеточкой навесить, чтобы над сеточкой навесить, а чтобы третий номер туда его шляп забил, понимаешь, в землю, как гвоздь. Надо навесить. А он навесил, но не тому номеру. Он не тому номер, а тот номер, а тот говорит, ну, что ты это...
Что возвращает его в первую позицию, человек неумный.
Ну, что, что неумный такой?
Понимаете, как?
Что, что такой неумный, говорит ему начальник-то? А, значит, неопытный, он опытный, он очень опытный. Ну, как бы вы из поселка Смело, это вообще непонятно где, это ужасно, я не знаю даже, что сказать. Попали бы перед президентом рассказывать про мужской туалет. Как бы вы смогли попасть, если вы были глупыми? Ну, конечно, он умный. Ну, конечно. Мне не разрешают про мужские туалеты президенту рассказывать. Ни про женские, ни про мужские. А Мединскому разрешают. Мединский уже не Новодевичья, но еще не Кремлевская стена. Говорит Аляски. Я останавливаю это голосование. Мединский, безусловно, человек неумный. Неумный, искренне неумный, 61%, 39% человек очень хитрый и циничный, 39%. Ну вот мне кажется, что все. Про жизнь чиновников, если вы хотите высказаться, пожалуйста, мне люди пишут, что есть и другие цели у чиновников, не только попасть на Новодевичье. А какие еще? У них никаких других нет? Новодевичье.
Ну, трудно, трудно. Ну, в Новодевичье входит все остальное. Вот сейчас начнут перечислять им там яхту, хочется. Это,
куда
это
идут
все,
люди?
Это все ведет можно к Новодевичью.
Куда идут люди вообще по природе? Рождены
к смерти,
люди для чего?
К смерти.
Не, ну, это понятно. Ну, это грустно, да. Значит, смотри. Куда идут люди? Цель в конце. Вот, из точки А в точку Б. Там в точке Б что? Значит,
что?
Посмотри. Есть люди, эгоисты. Эгоисты. Они идут в айтишники, в слесари. Во что еще? В слесаре. В основном слесаре. Я все время в порнографии вижу слесаря. Слесаре в основном. С разводными.
Сантехники.
Сантехники, конечно. Они с разводными ключами такое вытворяют точно. Значит, вот. Я... Слушай. Значит, и в эти самые... В больные... А, это опять из порношки. И в эти... Посетители библиотек. Да, это все оттуда же. Значит, нет. Это эгоисты. Они хотят жить здесь и сейчас. И в точке Б прийти чистыми, пустыми, пустыми. Он в точку Б приходит, вокруг собираются родственники в надежде, что что-то перепадет. Провожайте на этот самый, на тот свет.
Да.
Он говорит, Василий, у тебя, или Петр Петрович, как вот вы поделите наследство сейчас, когда уже последнее дыхание скрашивает ваше зеркальце, наше зеркальце, ему все в рот суют зеркальце, чтобы понять, дышит паскуда или нет. А оно еще дышит. Оно еще дышит, и что-то такое похрипывает там, понимаешь? Что ты хрипишь, говорит? Кому дом оставляешь, кому то оставляешь? И этот эгоист отвечает, у меня ничего нет. Я все продал, все заложил, все подарил, у меня ничего нет. Я слесарь-сантехник, я айтишник, я бездельник, я шофер. У меня нет ничего, с меня вот... Ничего не возьмешь. Шиш вам на постном масле. Это его последние слова, после чего дух излетает.
Испустил, да, последний дух.
Да, это первая категория людей. Они эгоисты. Дальше есть люди, альтруистически мыслящие. Эти идут в бизнесмены. Бизнесмены-альтруисты.
Абсолютно.
Почему? Они думают о своих ДНК на 20 поколений вперед. Они хотят оставить своим ДНК, вот этим своим этим, значит...
Отпрыском.
Отпрыском, ДНК, которые потом их отпрыски глистогонным гонят в течение следующих 10 поколений, чтобы не быть похожим на этого идиота. Они серьезно... Да, ну, слушай, они эти отпрыски. Они хотят позаботиться о грядущих поколениях. Они собирают денежку. Собирают денежку.
На образование денег.
А все не только. Ой, какой. Что ты? Какое образование? На прожитие,
ну, да.
Безбедное прожитие, да, чтобы да, не да. работать и все. Они покупают недвижимость целыми этажами. Ты не поверишь, этажами покупают недвижимость. Все детям, внукам, роду. Это люди-альтруисты. Они о себе никогда не думают, они только думают о роде. Это почти святые. Все бизнесмены почти святые. Ты понимаешь? святые люди. Некоторые из них блаженные. Значит, и чиновники. Чиновник, понятное дело, он, приходит голым, нищим, он же не стяжатель. Чиновник не стяжатель.
Да.
Он служит царю. Он как бы как дитя, как ребенок царский становится, понимаешь? То есть за папу готов помереть и все.
Ну, якобы, да. Ну хотя бы
за отца, проявить... принять смерть за отца.
Проявить готовность.
Значит, он становится как ребенок, он неимущий, он в сущности монах. Вот мединский, он монах в сущности, понимаешь? И он, его единственная цель – ребенка, и он умрет во младенчестве. Не важно, 90 ему будет лет или сколько, 90 лет, но он будет во младенчестве. В каком смысле? В том смысле, что он служит царю как дитя, как верный сын. Как верный сын.
Но тоже хочет немножко денег.
Ничего не хочет. Да, ничего не хочет. Я тебе клянусь, я всех чиновников знаю, ни копейки не хотят никогда даже. Вот так вот суешь, ничего не берут и все. Не берут, брезгуют. Больше того, позовут тебя выпить, сами за тебя платят. Чтобы избавиться от последнего. На журналиста. Отдают все на журналиста. Ты не веришь, какие альтруисты. Они запредельные люди, святые полностью тоже. Вот такие же, как бизнесмены. Бизнесмены святые и чиновники. Его цель... прийти на Кремлевскую стену или на Новодевичья, или на Донское. Вот это единственная цель. Вот так живут чиновники. Я сделал краткий анализ, товарищи, хватит. Поехали дальше. Слушай, а что на этот самый Варламов-то проснулся или нет? Варламов все время не хочет проснуться. Никак не хочет проснуться. Мы все время его пытаем. Илья, хочу вам позвонить, норм. Вот, я хочу про Варламова вам рассказывать. Он поехал в Ставрополь. Ставрополь создал у меня, во всяком случае, впечатление, но я должен сказать. Он, правда, провел действительно всю ночь в полиции, Варламов, никто не спорит. Значит, Ставрополь создал, был такой, такое у меня было впечатление, когда я там помногу проводил время, что это город, которым владеют время от времени... бандиты с Южного рынка, а иногда с Северного рынка.
Сапки из Ставропольского края?
Нет, из Ставропольского края. Но это ближайшие родственники. Вот. Значит, там городом владеют иногда люди с Южного рынка, а иногда с Северного, то ли с Восточного. То есть там как бы все равно город держит...
Вот кто эти люди? Святые тоже какие-то?
Ну, они все время опираются на то, что они... у них все хорошо и с силовыми структурами и так далее. То есть они... как-то ладят там все. Хорошо ладят. Дружат даже, я бы сказал. И Южный рынок дружит там с силовиками, силовики с Южным рынком. Какой-то такой город ладненький, он весь упругий, как теннисный мячик. Упругий город, как теннисный мячик, серьезно. Ставрополь. Очень мне в этом смысле нравился. Цельный город. Единственное, хаш там варят из свиной кожи, вот из желудка, мне не нравится.
Ой. Ой,
нет, хаш варят почему-то из свиного желудка. Я черт его знает, кто их научил.
Абонент не отвечает.
Не отвечает, он вредный.
Но зато он рассказывает уже в своем блоге. А вышел из аэропорта, стояла группа людей с цветами, какие-то ребята. Я вообще не понял, что произошло. Сразу напали, залили глаза зеленкой, йодом, еще чем-то непонятным. То есть там жидкости было много, закидали тортами. Все, что в арсенале было, все полетело. Но я особо ничего не видел, потому что мне глаза сразу залили.
Да.
Ничего не говорили. Один раз крикнули «Вали в свою Америку», после чего убежали.
«Вали в свою Америку».
Да.
Америка – это Москва. Это Москва.
А все это произошло на глазах полицейских, они их не поймали. Полиция очень удивлялась, сказала, что у них такое впервые, и что они объявили план-перехват. Тут рассказали, что нападавшие приехали на двух машинах. Они все снимали на камеры, поэтому, возможно, они выложат видео. Я сейчас еду в ОВД, буду писать заявление.
Значит, два раза напали на Варламова. Два раза. Первый раз в аэропорту при милиции, при полиции. Полиция стояла рядом. Второй раз в городе. Атаковали его, били его машину, таранили машину, якобы. Я говорю сейчас о тех данных, которые мы получали из средств массовой информации, из блогов. Итак, что сегодня средства массовой информации? Блоги, безусловно. Это даже русское правительство считает, что блоги – это средства массовой информации. Да? Значит, его таранили, там, кстати, атаковали. Все это естественно. А он там ничего пока еще не снимал. Еще пока не снимал, Толь. Они боялись, что он очернит их город.
Да не превентивно.
Превентивно. Превентивно боялись, что... А ну как очернит наш город. Возьмет да очернит. Я должен сказать, что... я провел голосование. Вернее, начал голосование. Оно я, к сожалению. На Илью Варламова сегодня, написал я вчера, накануне, дважды напали ставропольские урки, ведомые местными девелоперами и депутатами. Там депутат тоже ведет урок избивать Варламова. Его избивали целой толпой. Депутат местный его вел урок, и девелоперы вели урок. Их за это накажут, спрашиваю я. Им за это ничего не будет. 89%. Их образцово накажут. 11%. Это новое явление. 11%. Это новое явление. Я серьезно говорю, да? Вот такого раньше не было. Не было такого.
Не было.
Приезжих из Москвы боялись, известных людей боялись. Вели себя очень аккуратно. Скажите, пожалуйста, нападавших на Варламова, с вашей точки зрения, накажут? Я проведу подобное же голосование тому, которое я провожу в Твиттере. Подобное же голосование хотел бы провести здесь, в эфире. На минуточку, пожалуйста, позвоните. Вот нападала группа мужчин, значит, из них девелоперы, которые строители, и местный депутат, по крайней мере, один. Скажите, пожалуйста, их накажут и жестоко накажут? 134-27-35. Им за это ничего не будет. 134-27-36. Их жестоко накажут. Жестоко, образцово. Образцово, дидактически накажут. 134-27-35. Их не накажут. Нет. 134-21-36. 134-21-36. Нам, конечно, хотелось бы обсудить это явление. Это новое явление. Это новое явление. Я очень хорошо помню, как я в качестве москвича и известного человека приезжал. А неизвестно, еще студентом. Приезжал какой-нибудь, так сказать, там Волгоград, где я знал, что существует трение между людьми с этой улицы и с этой улицы. Ну, я в Волгограде школу закончил. Я знал, что существует трение. Я знал также, что я человек из Москвы, и я спокойно ходил туда и сюда. Я везде ходил, развернув плечи. Причем меня не смели коснуться. Меня не смели коснуться. Никто.
А мне перед тем, как я полетела в
Варламов, сказали... Варламов знаменит или нет, меня спрашивают. Он ультразнаменит.
В Москве,
ультра.
Да.
Варламов
в
ультразнаменитая абсолютно фигура. Личность. Ультразнаменитая фигура. Сверхзнаменитая фигура.
Ну, и Варламов, узнаваемая причем.
Варламов на уровне ведущего программы «Время». Конечно. Но намного более самостоятельный, чем ведущий программы «Время». Ведущий программы «Время» сегодняшний читает, что ему пишут, а Варламов говорит то, что думает. Это разные вещи. Итак, я останавливаю это голосование. 12% считают, что нападавших на Варламова накажут. 88% считают, что нет. Обсудим это после новостей. Мы возвращаемся к случаю с Варламовым. Значит, давай просто прочитаем, как это было. На Илью Варламова, Илья Варламов, значит, меня спрашивают люди, которые вчера их разморозили, или, так сказать, они вчера сбежали из краеведческого музея, кто такой Илья Варламов. Илья Варламов абсолютно известный блогер, 264 тысячи человек его читают в Твиттере, там около 73-4 тысяч читают его в Инстаграме. Он очень известный, он урбанист, блогер, абсолютно известный человек. Короче, абсолютно известный человек. Вот, чтобы было понятно, кто такой Илья Варламов. Ну, скажем так, значимый человек для российского общества, очень значимый. Он ездит по городам и делает такие фотографии. Илья, здравствуйте.
Да, здрасте.
Я объясняю вашу значимость для общества, потому что у нас есть некоторые персонажи, сбежавшие вчера из краеведческого музея, которые просто не знают об этом, поэтому я объясняю, что вы ездите по городам и делаете такие подборки фотографий, блистательных, с моей точки зрения, которые... Там, хороший Омск, плохой Омск. Где хороший Омск – это места, куда вам хочется обязательно приехать. Плохой Омск – это места, которые, так сказать, там затопленные дворы и так далее, и так далее. Вот Илья Варламов поехал в Ставрополь, а затем вы следовали в Грузию, да, по вашему плану, насколько я понимаю?
Ну, это не одна поездка, это разные поездки.
А, это разные поездки. Значит, вы все время в разъездах. Скажите, пожалуйста, а почему ставропольцы вдруг... давайте сначала что, а потом уже почему. Что? На вас нападают люди, и все это при полиции, и полиция бездействует.
Да, я выхожу из здания аэропорта, там стоят сотрудники полиции, в нескольких метрах от них стоят группа молодых людей, в таких, крайне подозрительного вида, и когда я с ними поравнялся, они на меня сразу напали.
Да. Они напали. Скажите, а во втором нападении, насколько я понимаю, они и били вас тоже? В первом нападении просто обливали жидкостями, вот этими химическими реактивами, а во втором нападении били тоже?
Ну, били не в смысле, что там пытались как-то... то есть у меня никаких там повреждений, к счастью, нету. И,
да.
Вот, но... да, вели там себя агрессивно. То есть второе уже было более такое, если первое это были просто гопники, то второе это уже были, можно назвать, такие бандиты.
Да.
Они были совершенно открыты, это уже взрослые люди, они не скрывали своих лиц.
Да.
И там хорошо видно, видят, требуются.
Да. Скажите, пожалуйста, Илья, у меня вопрос. Вы были в полиции, и насколько я слежу за вами, а за вами следит вся Москва, вы провели почти всю ночь в полиции. Почему так долго оформляли документы полицейские? Что происходило? Почему так долго? Почему всю ночь вас держали?
Слушайте, там происходили, на самом деле, очень странные вещи. Во-первых, полиция, на мой взгляд, особо вначале особо делом не занималась. Ну, например, просто я вам приведу такой эпизод, да, что на меня нападают на привокзальной территории, около здания аэропорта, объект там стратегически, кучу камер, и, ну, как-то странно, да, особенно в наше неспокойное время, что происходят такие вещи, и как-то все это, ну, и люди спокойно уходят, уезжают. Когда там дознаватель первого отдела полиции, например, да, пытался оперативно получить записи с камер, чтобы людей найти, его там в аэропорт, например, послали. Ему сказали, что, знаете, вы не можете оперативно получить ИНТ камер, пишите...
Пишите письма, да, пишите письма.
Да, вот, мы его рассмотрим, потом он дадим доступ к этим камерам, и будете спокойно работать. Чего уже? Они уже, типа, вот убежали. Да, то,
да,
что каждую минуту,
да,
он на счету, что их по горячему можно попасть, это уж как бы никого не волнует. Ну и, в принципе, вот все процессы, они происходили так крайне долго, там все писали объяснения, потом, ну, нужно учитывать, да, что там до сих пор у нас сотрудники полиции, некоторые там на компьютере освоили компьютер, а некоторые, они до сих пор пишут от руки, да, и когда он там 10 страниц от руки пишет какое-нибудь объяснение со слов свидетеля, потом начальник смотрит и говорит, а вот здесь нужно указать там еще то-то. Он берет и переписывает.
Илья, извините, у меня лично, я не первый день живу на свете, у меня лично сложилось впечатление, что полиция тянула время, ей было это выгодно для того, чтобы получить сигнал из Москвы, что делать с этим. Что вообще с этим делать? И делать ли вообще что-либо? Я думаю, что в этот момент занимались министр, губернатор, так сказать, они решали вообще, что делать. Вот, или что, а можно что-нибудь не делать? И так далее. Они как бы думали, насколько это серьезно и что придется делать.
У меня появилось такое ощущение во второй половине дня, уже ближе к вечеру, когда они все забегали и начали переписывать, да, и переделывать всю работу, которую сделали с утра. То есть, да, они с утра сделали ее так поверхностно, а потом приехали все, тоже дознаватель, тоже участковый, кто меня вначале опрашивал, они приехали даже в другое отделение полиции специально. И всю работу проделали заново, более тщательно, указав на все подробности, и все переделали, потому что, видимо, кто-то им позвонил там на ДАИ и сказал, что сделайте нормально или сделайте как-то по-другому.
Да. Скажите, пожалуйста, я когда бывал в Ставрополе в старое время, в 2002-м, так далее, я много там был, и у меня сложилось впечатление, что это город, которым в значительной степени управляют силовики, и также в значительной степени бандиты с Южного рынка. Даже хозяин Южного рынка какое-то время до того, как его определили в международный розыск, был мэром города Ставрополя. То есть бандит был мэром. И таким образом, с одной стороны бандиты, а с другой стороны силовики как-то там наводили, в общем, порядок. Что случилось сейчас?
Ну, сейчас у меня есть единственная версия по поводу того, кто это все дело организовал. Это организовал застройщик одного из кварталов, так это крупнейший застройщик там, в Ставрополе, в Ростове.
Да.
Потому что по видео удалось идентифицировать, собственно, там бывшего главу управляющей компании, ну и депутат там городской думы. Ставрополь совершенно открыто руководил нападавшими вот, вторым эпизодом.
Да.
Я видел этого человека в отделении полиции, он пришел совершенно вольготно там себя чувствовал, его там никто не задерживал, к нему так с большим почтением там в отделении полиции все относились, вот, и поэтому мне кажется, у него там какое-то влияние есть.
Скажите, мне хотелось бы услышать от вас какой-то вывод, какое-то осмысление, почему это возможно? Почему это возможно? То есть они как бы гордятся тем, что они сделали.
Это возможно, потому что вся эта история там очень зеленка и сосна и так далее, она же началась там не с меня, она началась, когда всякие околополитические гопники, они начали использовать вот эти приемы против борьбы с инакомыслящими, с оппозицией, с Навальным и еще.
Нет, это еще раньше, Касьян, до Навального, Касьянов.
Да, Касьянов, ну, как я вижу, вот эти, да.
Да. Ну хорошо, а вы агент Америки в их понимании, а следовательно...
Просто если в какой-то момент закрывать вот на околополитический такой беспредел, а потом уберут все на вооружение и считают, что это как допустимый метод борьбы со своими оппонентами. Вот. И бандиты теперь начали брать вот этот метод борьбы, который использовала власть для борьбы со своими оппонентами.
Хорошо. Что вы будете делать сейчас? Вас на расследование как-то оставляет полиция, или вы свободны предпринять что угодно?
Нет, я уже улетел в Москву, я всю ночь специально там заполнял все бумаги, ага. Написал, а дальше все в их руках. Если они расследовать дело захотят, они это сделают, потому что вообще все ясно и просто.
Скажите, пожалуйста, а пофотографировать-то удалось в Ставрополе тут?
Ну, немножко, конечно, не так, как хотелось, да, то есть...
Чуть-чуть.
Больше всего жалко времени потрачено.
Да. Городочек-то так себе, там красят тополя, там такой он южный городочек, где люди любят покрасить тополя и звездкой, потом из хорошего. Я вам расскажу, хорошее красят тополя и звездкой, плохое варят хаш из свиных желудков, это абсолютно недопустимо. Илья... Ну где это такое видано? Кто их научил? Руки поотрубать за такие вещи?
Я полностью согласен.
Абсолютно, но это ужасно. Ладно, приходите в себя, пожалуйста, и спасибо за включение, за то, что вы вышли. Спасибо. Спасибо. До свидания.
До свидания.
До свидания. Это Илья Варламов. Он был в Ставрополе, где на него напали... два раза люди, которых вел и организовывал с точки зрения Ильи. Ну, он там был, так сказать, это видно на видео, говорит Илья. Депутат местной городской думы и один из застройщиков. Цапки, Кущевка, Краснодарский край.
Да, абсолютно.
Значит, смотрите, я хочу сказать, что мы получили новое явление. Какое новое явление? Новое явление – это противоправные, это как бы хорошие противоправные действия. Это новое явление.
Понимаешь, хорошие, да? Противоправные действия.
Да, хорошие противоправные действия. Вот это новое явление. Ребят, этого не было. Просто я вам объясняю. Это,
противоправные это, действия против...
Да. Ну, это хулиганство.
И это плохих людей.
Да, это хорошие противоправные действия. Да. Вот послушайте меня. Этого не было в 90-е. Вот когда вы думаете, что в 90-е было все, в 90-е этого не было. В 90-е легче было застрелить, чем облить зеленкой. Тебе серьезно говорю? Легче было застрелить, чем облить зеленкой.
Я понимаю, о чем вы говорите, да. Потому что зеленкой облить – это некое публичное действие, которое видят все.
Да,
застрелить – это обычно ночью
подворотня. То есть, условно говоря, концепция хороших противоправных действий – это новое явление в русской жизни. Хороших противоправных действий не было в 90-е годы. В 90-е были плохие противоправные действия. Плохие. Взорвать машину, застрелить. Снять тебя с любовницами.
Это чаще всего
в сауне.
Чаще всего это были разборки серьезных людей, да против серьезных людей.
На всех уровнях.
Да,
совершенно просто.
Вот даже гопники какие-то просто с улицы могли застрелить.
О чем ты говоришь? Этот самый Шаболовский расстреливали измайловских. Расстреливали измайловских из автоматов.
Да, да.
Это было государство. Шаболовский, это, вы знаете, группировка была государственная. Это, так сказать, круче солнцевских, только шаболовские. Шаболовские была государственная группировка. Как она называлась? СОБР, не СОБР. Как-то она называлась. Этот самый Шаболовские. Напиши. Рушайло. Что он возглавлял? Не помнишь? Значит... Рубоп, конечно. Значит, по-моему, это был Рубоп, Рушайло. Значит, они расстреливали из автоматов прямо на пандусе гостиницы Измайлова, расстреливали бандитов в бою. Это велись бои. Но это было в 90-е. Значит, но хороших противоправных действий не существовало.
Да.
не существовало. Потому что это были правовые действия. То есть Рушайло вел правовые...
Роб.
Значит, Рушайло вел правовые действия, законные действия. Он действовал в рамках закона. А сейчас люди нарушают закон, против плохих можно нарушать закон. Вот в чем. Понимаете? Вот и все, вот и все. Это новшество. Алло, здравствуйте, алло, слушаю вас. То есть достаточно к тому или иному городу.
Я как раз по 90-м годам, вы знаете, я в 99-м году, когда в армию уходил,
да.
Вот это все вот движение бандитское, оно уже на нет сходило, да, как бы. Я когда в 2001-м уволился, то есть, в принципе, я как бы думал, что все, ну, как бы они пропали, эти люди, там, малиновые пиджаки,
да.
Вот эти бычьи
да.
Шеи там и так
да.
Далее. Ну вот, и потом я устроился в ночной клуб работать, ну вот, и я, к своему удивлению, то есть этих людей увидел там, да, как бы, они просто появлялись там уже в ночи, там, да, как бы, то есть они днем уже по улице,
да.
По открытую не ходили, они там ночью по этим клубам тусовались. Ну вот я там с одним из них познакомился, скажем, он уже тогда, в тот момент, был уже авторитетным бизнесменом, да, как бы тогда.
Да.
Ну вот, я ему вопрос задал, говорю, слушай, я думал, что вас уже всех истребили, говорю, как бы, как вид. Ну вот, он мне сказал замечательные слова, вот тогда еще это было, там, уже 15 лет назад, я, вот, знаете, я запомнил, он говорит, ты знаешь, мы любой власти нужны.
Мы
всегда есть, были и будем, да, потому что бывают такие моменты, да, можно подбросить наркотики, патроны там и так далее, но наркотики надо еще подбросить.
Да.
То есть, а есть такие моменты, когда их не подбросишь, то есть тогда вот, ну, как бы наступает уже наше время, да, то есть тогда вот пикантные вот эти вот моменты мы решаем, да, как бы, то есть так это было всегда, это будет.
Да.
Они никуда не денутся никогда, эти люди.
В сущности, хорошие противоправные действия. Они готовы на эти хорошие, хорошие в кавычках, хорошие,
ну,
высокоморальные противоправные действия.
Они же официальные сейчас. Это охранные предприятия, там, как правило, там,
да,
и так далее, и так далее. То есть, там общественные организации зачастую. То есть, там все нормально у них юридически.
Да, да, да. Да, хорошо. 7373948, 7373948. У нас возникло в новое время, вот сейчас, хорошая, подходящая, правильная политически ориентированная гопота.
Да.
Я не первый, для меня принципиально важно. Было избиение нацболов болельщиками с бейсбольными битами. Это было в начале, это было в первой половине нулевых, может быть, в 2005 году, когда группа болельщиков была привезена в сопровождении милиции. То есть милиция привезла несколько автобусов с болельщиками, прямо автобусов. Они остановились на Садовом кольце, против правил, значит, под прикрытием машины ДПС, они выгрузились из этих автобусов с бейсбольными битами, избили лимоновцев, напали превосходящими силами и множество людей, значит, на не подозревающих ни о чем лимоновцев, избили их, после чего организованно погрузились в автобусы и под прикрытием в сопровождении машины полиции убыли куда-то, место сбора и так далее.
Понятно.
То есть это было использование гопоты, значит, в сущности, властью, ну, властью, да, кто же еще. Эта акция была организована, насколько я понимаю, как мне представляется, МВД, и по заданию кого-то во власти. И вот с тех пор мы открываем страницу такой патриотической гопоты, которая производит противоправные действия, которые признаются в сущности правильными. Ну, это порыв.
А они уже контролируются, который... используются властями?
А уже не контролируются. Уже не контролируются.
Властями?
Уже не контролируются.
Значит, сейчас будут. Подождите, они еще только начали. Этот тренд, вот зеленка-тренд, он только начался. Сейчас их возьмут в оборот, и их будут использовать уже как...
Я думаю, что нет.
Так же, как
я думаю, что нет. Это становится частью культуры. Это частью культуры становится. Становится частью культуры взаимодействия. Поскольку можно возмущаться плохими, но есть плохие, ими можно возмущаться и действовать против них противоправно. Можно.
Но это еще, кстати говоря, мы еще не сказали про... активистов, так называемых, в частности, православных активистов.
Это рождение татушек или тетушек. Тетушек, говорит русский дьявол.
Да.
Это рождение тетушек.
Это правда. Которые угрожают поджечь кинотеатры, где будут показывать Матильду, которые там с пикетами против Jesus Christ Superstar. Вот эти вот. Только теперь они еще обливают зеленкой. Ну, не они, а вот что... Вот,
я не знаю. Мне кажется, что это движение пошло в массы. в массы.
Потому что им несколько раз позволили.
То есть, достаточно, ну, то есть, их это показывали по телевизору, да. И это пропагандировали, в сущности. И я думаю, что сейчас это движение пойдет в массы. Оно пойдет, это Ставрополь начало, акция против Варламова это начало. Это движение пойдет в массы. И массы будут взаимодействовать на всяком местном уровне. Некая порывистость, она теперь, это хороший тон. Понимаешь, да?
Да.
То есть, условно говоря, ты сейчас вскакиваешь, бьешь меня стулом по голове, даешь мне пощечину, говоря, я не могла сдержаться, вы агент Америки. Точка. Все. То есть русские люди отделили. И это далось легко. Как выяснилось, этого не было в природе русского человека. А юридическую компоненту от нравственной. То есть нравственно я его ненавижу, нравственно он иной. Следовательно, нравственно его бить. Тогда вопрос, а убивать плохого можно? Можно, русские люди отвечают, да, можно. Можно. Убивать плохого можно. Вот если человек вам не нравится. Вы думаете про него, что он американский агент. Его можно бить. Его можно убивать. Или что? Что еще с ним можно делать? Бить, обливать зеленкой. Убивать. И третий вариант? Нельзя. Нельзя к нему прикасаться.
Да, нельзя.
Нельзя к нему прикасаться, потому что это противоправная в сущности деятельность. Итак, три телефона. Я предлагаю вам для голосования три телефона. Если вы думаете про человека, а это главное, в конечном итоге это же самое главное, что вы думаете, правда же? Если вы думаете, убеждены. Если вы убеждены, что человек американский шпион, можно ли его бить 134-21-30 и обливать зеленкой? 134-21-35. А его вообще надо убивать, 134-21-36. Это юридическое преступление, и мы не должны чинить расправу, 134-21-37. Дело в том, что у нас юридическое сознание полностью оторвано от нравственного,
Ну, понятия и законы.
У нас нет вообще юридического сознания. Поэтому Диана Шурыгина плохая.
Да.
То есть наши считают, что раз она плохая и красивая, значит, можно насиловать. И проститутку можно
насиловать.
А проститутку можно насиловать? Можно. Угу. Но она же плохая.
Она же сама?
Нет. Проститутку можно насиловать, потому что она плохая. То есть с плохим можно делать все. Это и есть русское, вот, ну, во всяком случае...
Чувство справедливости.
Чувство справедливости, как я его воспринимаю. Простите, я живу в России, воспринимаю его так. Да? То, что насиловать проститутку нельзя, никому в голову не приходит. Но ее нельзя насиловать, она просто человек. Она такой же человек, как и вы, ровно такой же. Ровно с такими же правами. Один в один такой же человек, как вы. Это русскому человеку, ну, мне кажется, человеку из нашего общества, давай так скажем, не русскому, а человеку из нашего общества, это в голову не приходит. Как это она с правами? Она же плохая. Если она плохая, с какой стати она? У нее есть права. Это очень странно, правда же?
Сергей, повторите,
если вы
пожалуйста.
Убеждены, что человек американский шпион, то его можно бить и обливать зеленкой. 134-21-35. Вообще нужно убивать. 134-21. Можно убивать. 134-21-36. Нельзя приступать закон. Нельзя его трогать. Нельзя. 134-21-37. Вот смотрите, что у меня сейчас. Я вам скажу, у меня 58 минут, и уже мы должны вот подходить к концу этого дивного голосования. Значит, 16-14-70 у меня сейчас. Вот сейчас меняется, там 16-15-69. То есть 69, около 70% наших граждан, убеждены, что преступление существует как таковое. А 16% и 15%, то есть более 30% считают, что преступление не существует, если ты приступаешь закон в отношении плохого человека. В отношении плохого человека приступить закон нельзя. Он априори плохой. Я остановил голосование. 16-15-69. Последний результат в движении.
Подъем. В движении.
Вы знаете, что адская была, а совершенно запредельная авария на юге, напротив чего там?
Вегас и Леруа Мерлен. Это внешний МКАД.
Да. Значит, на внешнем МКАДе разве?
Да.
Или внутреннем все-таки? Ну хорошо, внешне, значит, авария на юге МКАДа была авария абсолютно адская. Две фуры, между ними попал микроавтобус, непонятно, там такая скорая была, непонятно, мертвые, живые, непонятно. Ужасная, ужасная ситуация. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
Десять часов, шесть минут, четверг, 27 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая программы.
Здравствуйте,
Даша.
Здравствуйте.
Слушай, значит, я с горечью... Долларевич, куда усвистал 5706? Ну, ребят, давайте будем серьезными. Значит, когда мы говорим о долларе, нужно всегда делать серьезное лицо такое, понимаете? Серьезно, солидное, как будто вы сенаторы. 5706. Ну, хорошо, что вы, 5706 не видали? Ну, на фигуру одну усвистал, ну и что? Ну, свистал на фигуру. Что такого-то?
Что значит свистал на фигуру?
На фигуру. Это значит на 100 пипсов.
А, даже что стало сразу понятно.
100 пипсов.
100 пипсов.
Ну, на 100 пипсов. И чего? Ну, и что?
Мне сейчас достаточно серьезное лицо. Сенаторски.
Да не, нормально все. Да нормально, был 56.
Волатильность.
Мы с тобой когда работали? Мы с тобой работали, значит, две недели назад выходит дело, правильно?
Да.
Значит, когда в понедельник, помнишь тогда, какое это было число? Не помнишь, какое число? Нет, подожди, ну что, удивительно. Ну сейчас, если у нас сейчас 27-е, 27-е четверг.
Было 13-е.
Что, 24-е было, 24-е, минус 7.
13-е.
А? Значит, минус 7, 14.
Четверг был 13, 14 пятница.
Нет, ну я же не про пятницу, я говорю про понедельник.
Понедельник 10-е было.
10-е число. Значит, 10-го числа был 56.30. Мы начинали неделю 56.30. Я тебе тогда сказал, 56.30,
да,
ты сказала, хорошо.
Да, я сказала.
Правильно? Угу. 56.30. А сейчас 57.05.
Проблем какие.
Значит, внимание, правительство хочет его на 62, к декабрю на 68. Правительство хочет.
Даша, это же обычная флуктуация.
Нет. За сутки большая фигура – это прилично. Это big figure. Это прилично. Ну, ничего страшного. 57.03. Нормально. Всегда, когда я скоплю, значит, 6 тысяч рублей и хочу купить, сходить 100 долларов, всегда в этот момент почему-то доллар растет. Понимаете, мне не везет просто по-человечески. Но знаете, что я делаю? Я все равно покупаю доллар. Хорошо, 57.03, 62.23. Посмотрите, пожалуйста, как растет евро. 62.22. Значит, 51.51 нефтица, голубушка, кормилица, заступница. Вот, 51.51, и мы видим 1.09.13. Мы видим евро по-прежнему таким же сильным, как и вчера. 1.09.13. Это хорошо. Мы ждем его на 1.18. Ага, а там я его выскочу. Как 1.18 будет, я выскочу из евро.
Угу.
У меня есть европозиция. Я 1.18, пошли к чертовой матери. Все. Я больше в евро не вернусь.
Да?
Так говорил я в 98-м году, что евро – это глупая выдумка. Понимаешь? В 98-м году. Глупая выдумка, сказал я. Потом черт меня дернул. 1.18 хватануть. Уже когда с 1.60 назад шли с 1.60, дошли до 1.18, я думал, пойдем назад на 1.27, и я скинусь. пришли на 1.27. Я думаю, пойдем на 1.30, и я скинусь.
А он не пошел.
Слышишь, он пошел.
Пошел.
Я говорю, пойдем на 1.35, и я скинусь. И он пошел. И я думаю, чертов холера дрянь такая, вдруг пойдет на 1.38. И я остался. И я завис. И где я сейчас сижу? В евро. Идиот. Ну, вот сказать, как другого слова же нет про меня. Идиот. Евро еще ого-го будет. Ну, пожалуйста, кто ж против-то? Ты же где надо работать? Надо работать так, чтобы про деньги не думать. Работать так, чтобы про деньги не думать.
Вот я так и работаю.
Работать надо самозванцем. В Узбекистане.
А, это...
Тракторист, внимание, тракторист в Узбекистане заработал $500,000, притворяясь врачом.
Я вчера еще скидывался.
Притворяясь врачом. В Узбекистане тракториста приговорили к 8 годам тюрьмы за то, что обманом получил врачебный сертификат. Притворяясь врачом, он заработал около $500,000. Об этом сообщила газета Генеральной прокуратуры Узбекистана «Хукук». «Хукук». Вот это что называется? Надо чайке подсказать. Может, он тоже бы сделал газету «Хукук». Ну, это внушает. Скажи, что это внушает. Кахрамон Пулатов, вместо того, чтобы пойти в террористы или в тракториста, пошел в психологи.
Но а, психолог вот...
Следует только аплодировать.
Я все думала, кто хирургом пошел.
Аплодировать.
Конечно, пластическим хирургом.
Мог бы пойти пластическим хирургом, как большинство этих прохиндеев.
Да.
Значит, он мог бы пройти...
Блефаропластика, вот это все, ринопластика.
Гинекологом, как извращенец. Нет, он пошел психологом. Он мирный человек.
И помог
людям. Он помогал людям народной медициной, якобы выданной Министерством здравоохранения Казахстана. Казахстан выдал ему народную медицину, и он поехал. Все. Мошенник организовал. Что значит мошенник? Это добрый человек. Я к нему очень хорошо отношусь. Организовал частное предприятие по оказанию медицинских услуг. Правильно сделал? Вместе с ним работали несколько его родственников. Пожалуйста, могли бы ходить с кистенем по большой дороге, эти родственники его, с кистенем, с поясом шахида. Хрена! Они работали у психолога. Чай подавали с лимоном. Это что, плохо, по-вашему? Я бы всем им выдал сертификаты. Пусть бы все работали психологами. Собрал $500,000 по курсу ЦБ Узбекистана. Получил 8 лет тюрьмы и штраф $6,000. Его соучастников, те, которые чай размешивали, сахар в чай размешивали, получили уголовную ответственность. Я в изумлении, товарищи. Чего мы хотим для Средней Азии? Мы хотим что с них получить? Что? Вы хотите, чтобы они, задрав свои тощие зады, стояли, хлопок обрабатывали? Нет.
Всем выдать лицензии.
Всем выдать тощий зад. Нет у них тощих задов. Вы хотите, чтобы они, задрав к небу свои тощие зады, черемшу вам выращивали? Или коноплю, или что вы там выращиваетесь? Нет. Не получается. Вы хотите, чтобы они занялись умственной деятельностью? Пожалуйста, дайте им подложный диплом, пусть они работают. У нас в Волгограде, ГВолгограде, где я обучался, ты знаешь, что я собирался поступать на хирургический, медицинский? Я собирался.
Нет, дорогая моя, это вот я слышу первый
посмотри
раз.
На мои пальцы. Это пальцы хирурга. Посмотрите на мои пальцы.
Пальцы хирурга обычно такие тоненькие, это субтильные руки ручки.
У меня аж субтильные ручки.
У вас
ручки.
Не субтильные ручки.
Нет. Какие у меня пальцы? Пальцы
руки
хирурга.
Мясника просто у вас.
Нет! У мясника коротенькие пальцы. Посмотри, какие у меня ногти длинные. Все
да, длинные. Да, длинные.
Что это значит? Это руки
что?
Хирурга.
Это пианиста,
хирурга.
Да. А хирург он...
И так далее. Не буду продолжать список. Ну так вот, значит, я собирался поступать на хирургический. Я собирался стать хирургом на медицинском в Волгограде. Я в Волгограде заканчивал, собирался. Потом меня сбили с толку, сейчас забыл, что. А, что-то такое, какое-то ерундой какой-то. Я, короче, каждые полдня принимал новое решение, куда поступлю. И решил пойти в университет дружбы народов. Думаю, да пошли все нафиг, поеду в Москву. И все. Значит, но перед этим я собирался в МЕД. И там поступали узбеки. Вот эти братья вот этого человека. Хукук.
Хукук, это Абдул нам пояснил, это означает юриспруденция.
Очень хорошо. Юриспруденция нервно курит в сторонке. Хукук лучше. Ну вот, слушай, значит, поступали 200 человек узбеков по разнарядке. То есть да или да, 200 узбеков поступают.
Угу.
Ну как, такой порядок был в Советском Союзе. 200 узбеков. Хочешь, не хочешь, ну выделены места.
Да. Угу.
И там одного спрашивали на экзамене, мне потом рассказали. Поскольку его спрашивали, сейчас не помню, на какой дисциплине, какая-то дисциплина была. Ну, устное собеседование. Его спросили, значит, скажите, пожалуйста, а вы что знаете? Одно, второе, третье, он ничего не знает. Молчит просто все. Ну, молчит и все. Молчит, ему стыдно сказать, что он не знает.
Не выдает своих знаний.
Ну, ему стыдно сказать, что он не знает. Ну, стыдно. Действительно, у него совесть есть и перед детьми, и перед людьми, и перед родителями стыдно. Понимаешь? Он молчит. И, наконец, уже последнее говорит. Ну, вы скажите, пожалуйста, кто такой Эскулап? Эскулап. Просто, а что такое Эскулап?
Так. И он?
Он говорит, герой...
Это кусок мяса, наверное.
Нет. Он сказал, это герой труда из Ташауза. Я знаю Эскулапа.
А может быть, это правда. Герой труда, а может быть, Эскулап был героем труда. Эскулап. Откуда вы знаете?
Вообще, слово Эскулап, что значит? Кто такой? Он говорит, герой труда из Ташауза. Ташауз, это что такое? Ты не знаешь?
Нет.
Набери. Ташауз, это речь. Вот ты бы двойку получила на экзамен. Ты бы получила двойку на экзамен.
Ташауз, это город какой-то.
Может, город, может, не город.
Ташауз,
город на северо-востоке Туркменистана. Совершенно верно. Он говорит, я знаю, говорит, что такое Эскулап. Это герой труда из Ташауза. Все понятно. Это же прекрасный действительно специалист.
А я думала, это кусок свинины.
Нет, ты так зря думала.
Эскалоп ни разу не...
Нет. Антрикот еще скажет. Венский шницель. Ага, сейчас. Значит, его приговорили, и все. Я считаю, несправедливо. Ребята, вот так мы получим этого же перца потом в поясе Шахида. Нахрена он вам тут нужен? Разъезжающий по метро, обвешанный 20 килограммами тротила. Он вам нужен здесь? Пусть бы он сидел там дальше и их дурил. За что? Слушайте, стали известны причины падения разбившегося в Сочи Ту-154. Как выяснила газета «Ру», вот врут-то, а. Газета «Ру», ну в хорошем смысле, я, знаете, как я вас люблю. Зачем? Ну что? Что вы выяснили? Это всем сказали. Это всем сказали. Выяснили они. Под пытками пытали кого-то и выяснили. Нашли где-то под урной спрятанный конверт. Нет, бутылку в океане. Ребят, это всем сказали. Что вы выяснили? Значит, слушайте, был перегружен Ту-154. Кто первый сказал о перегрузе?
Вы.
Я. Первый, день в день я сказал о перегрузе.
Да, это была первая ваша вещь.
День в день, слушайте меня. Я сказал, в день падения самолета, я сказал, Министерство обороны переправляет в Сирию от 2 до 3 тысяч тонн груза в день. От 2 до 3 тысяч тонн груза в день. Понятно? Это означает, что Министерство обороны все время в цейтноте по поводу переправки груза. От 2 до 3 тысяч тонн груза в день. Ку-ку. Это очень много. Понятно, да?
Да.
Поэтому, если бы я сказал, был министром обороны или чуваком, который отвечает там за грузы, я бы сказал, а ты бы ехала в Сирию. Я бы сказал, Даш, так сумки полные, полные. А еще поместится? Нет. Ага, ну в карман-то ты можешь положить себе вот это? Положи что-то в карман, на вот это, положи в карман. Понимаешь? Ты бы взяла?
Взяла.
Я бы сказал, Даш, имей совесть. Там пацаны наши сидят, я от 2 до 3 тысяч тонн отправляю в день. Ну карман, сунь, тебе жалко. Ты бы отвезла. То есть я бы все под завязочку отправлял. Под завязочку. Он вышел из Чкаловского, 98 тонн, самолет этот, Ту-154. На 24 тоннах горючего. Но в Адлере он залился под завязку, 36 тонн взял. Понимаешь? И сразу отсюда пошел перевес.
Более 110 тонн.
Да, из этого следует следующее. Из этого следует. Он пришел с 24 тоннами, ну, в смысле, выходил из Чкаловского, он же сжег сколько-то. Он выходил из Чкаловского с 24 тоннами солярки. Приходит сюда керосина. Керосин. Керосин – это хорошая солярка, больше ничего. Значит, на хорошем керосине он пришел сюда, в Адлер. Здесь ему 36 тонн заливают по максимуму. Плюс 12 тонн. Понятно? Плюс 12 тонн. Но, говорит, командир корабля об этом не знал. Он не знал, что он идет с перегрузом. Отсюда. Странный разбег, 37 секунд он бежит. Он бежит 37 секунд, слишком много. Он мог бы раньше оторваться.
Подождите, он бежит 37 секунд, это решение командира, или он просто чувствует...
Как... Почему?
Ну вот как?
Командир, почему? Командир вы создает говорите, момент.
Командир не знает, что у него перегруз.
Не знает, он не понимает, он ведет себя так, анализируют сейчас люди, он ведет себя так, что он не знает, что у него перегруз. Он не знает.
А, и поэтому 37 секунд.
Он бежит, он же создает моментик. Как ты берешь на себя штурвалец чуть-чуть.
Так.
Создаешь моментик. Ну, подожди, подожди, подожди. Я тебе все сначала. Ты не это, ты должна понять.
Я должна.
Все должны понять. Смотри. Рашите занять исполнительный. Тебе разрешаю. Рашите взять длинную полосу. Он на длинной полосе. Угу. Ну, исполнительный на длинную. Хорошо. Там есть длинная в Адлере, есть короткая. Он берет длинную. Все. Хорошо. Значит, Рашите занять исполнительный. С предварительного на исполнительный. Вырулили. Угу. Встали. Угу. В старое время в Советском Союзе вот эти вот пердушки, самолеты наши советские, их сначала прогоняли на максимуме, на 100% прямо на земле. Он стоял, ревел. Ты знаешь об этом?
Нет, не знал.
А я тебе расскажу. Я тебе расскажу. В старое время вот эти вот, кстати, русская авиация, значит, я, слова у меня нет приличного, а матом нельзя, значит, она прогонялась на 100%. Сколько-то минут. Вот мы стояли, а самолет трясся. Вот так вот. Все трясется, понимаете? Я кишки выворачивает абсолютно. Это что он делает? На 100% гоняет движки, чтобы удостовериться, что они работают.
Так.
Он сам не знает, хрен его знает, будет работать, не будет работать.
Подождите, сейчас тоже прогоняют движки.
Он никто может... ничего не прогоняет.
Вот это вот идет.
Умоляю, сейчас нет? Никто ничего не прогоняет. Нет. Нет, они работали минуту на 100%. Минуту работали на 100%. Проверить, есть топливо, нет топлива, есть двигатель, нет двигателя. Может, и двигателя нет. Понимаешь? Хорошо, работает. Тогда они уже пошли потом только на исполнительный. Пришел на исполнительный. Сейчас. Рут до упора вперед и пошел. Ты идешь, смотришь скорость. Скорость у тебя какая? 300, 302, 280, 300, 310. Начинаешь моментик создавать. Моментик создавать. Начинаешь на себя чуть-чуть ручечку брать.
Так.
Капельку, капельку, ручечку на себя. Смотришь, он хочет пойти в небо или не хочет? Ну, он хочет обычно. Он уже хочет. Он уже сам хочет. Понятно, что я говорю?
Понятно.
Этот не хочет. Он бежит 37 секунд, все время не хочет и не хочет. Он ему моментик, а тот не идет. Понимаешь? Он его потом вырывает. И вместо того, чтобы знал бы я, и он бы знал, что он перегруженный, надо идти, скороподъемность вот эта, 10, 9, 8 метров в секунду, тихонечко, блинчиком, тихонечко, без виражей, без ничего. Понимаешь, о чем я говорю?
Я понимаю.
А ему надо править, сразу уходить вправо, потом влево. У него с этого самого, с первого разворота сразу надо класть его вправо. Ну, это же нехорошо для перегруженного самолета. Куда? Дайте мне прямо пройти, я бы сказал руководителю полета. Я сказал, брат, у меня 12 тонн лишних. Я бы хотел блинчиком аккуратненько прямо пройти. Аккуратненько.
То есть теоретически с перегрузом самолет мог бы выйти спокойно?
Я знал, что у меня перегруз. Если бы я знал, что у меня перегруз, я бы с руководителем полетов договорился. Рашите по схеме не ходить, как у вас по схеме. У них по схеме. Рашите пройти прямо. Я не тороплюсь, я военный. Я подожду еще хоть полчаса. Сколько надо, я подожду, когда будет окошко. Но вы меня пропустите прямо. Пропустите, аккуратненько, тихонечко. У меня перегруз. Но он не знает о перегрузе, летчик.
Кто знал о перегрузе?
Никто не знал
о перегрузе. Ну как никто? Ну, кто
да никто должен... не знал о перегрузе. Прапорщик-то.
Так не бывает.
Да, прапорщик.
Ну как прапорщик? Ну, в смысле прапорщик?
Прапорщик, Пропердыкин. Ну, никто который не знал
попросил,
ничего.
Да...
Я знаю, не знаю. Какой-нибудь майор. Ну, кто-то из тыловиков подгрузили, и все. Это оно же летит и летит. Какая его разница? Понимаешь? Места много не займет. Что-то положили тяжелое. Понимаешь? Теперь положили тяжелое. Где? Не на крыле, например, а сильно на хвосте. Если на хвосте, так он его и забрасывает в штопор. Понимаешь, о чем я говорю? Ведь он должен оторваться от земли, а потом он должен на крыло бы сместить груз, если бы можно было. На крыло лучше. Я понимаю. Он, видно, у него в корме где-то там совсем сзади, в хвосте.
Кто-то уже просто под завязку добил.
Ну, в том-то и дело. Понимаешь, что-то тяжелое положили в хвост, он его и забрасывал все время. Теперь дальше, он 50 градусов исполняет, это что, истребитель? 50 градусов поворот исполняет, когда он начал дергаться. Он пришел к воде, имея 50 градусов уклон. Ты можешь себе представить, что это такое? Мы писаемся аккуратно в штанишке при 25, когда этот Боинг заходит на виражах 25. Нам кажется, они там что, сдурели?
В пике уже ушли, да.
Сдурели, что ли, идиоты, валятся на крыло. А этот 50 пришел, это очень много.
Ну, подождите, если вы говорите, что, что командир-летчик чувствует, что у него...
Не знал о перевесе. Он не знал о перевесе.
Ну, хорошо, он не знал, но он чувствует, что у него тяжело взлетает самолет. Да. Он же это чувствует, как машина идет.
Да.
Ну, значит, он должен понимать, наверное, у меня слишком много груза. У него же могла возникнуть такая мысль. У него в переговорах летчиков, в этих вот разговорах не было ни одного слова про то, что как они взлетели тяжело.
Все, летчики делают все, вот сейчас анализируется, весь путь летчиков. Они делают все.
Как будто бы они летели легкими.
А еще есть такой пассаж, когда второй пилот спрашивает, механизацию убирать, закрылки убирать.
Да.
А первый пилот молчит.
Да.
И тот молчание воспринимает как согласие, начинает убирать механизацию. Если бы пилот... А почему первый пилот молчит? Сказать? Он чувствует что-то не то.
И думает.
Что-то не то, и думает, что ответить. А тут нажал, и все, и пошла механизация уходить. Все. Понимаете, в чем дело? Ну, вот это ерунда же или что? Понимаешь? Ну, это люди. Вот это человеческий фактор. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Вы знаете, что мне кажется, что все это ерунда.
Ерунда. Есть такая версия тоже, да?
Я сейчас могу объяснить. Вы знаете, я месяц служил на аэродроме. Видел, как Ту-22 М2 получали по 40 тонн топлива.
Да.
И пилоты, командиры кораблей, там 4 человека, экипаж стояли и смотрели, сколько залили, чего, как, смотрели счетчики. Я не верю в это. Вы понимаете, это версия такая, которая очень хорошо...
Про топливо он знал. Он не знал про груз.
Сергей, давайте вот формально, что написала газета? Она написала, он вылетел с перегрузом в 1,9 тонны, и это совершенно нормально, вылетел из Жуковского. Дальше ему залили 35 тонн под заряд.
36, там 35,8, да, 36.
35,8, и у него получилось перегруз там...
12 тонн. Нормально, можно аккуратно уйти с 12 тонн перегрузом. Можно.
Это экстренный режим взлета. Это он мог взлететь можно. Только с очень длинной полосы.
Так и была он полоса нормальный. Длинная. Он бежал 37 секунд.
Совершенно верно. Да. Но он не взлетел бы с нормальной полосы. Он должен был знать об этом. Это экстренный режим.
Да там всего две полосы. Одна длинная, она ему и пришла
сделать. Абсолютно. Согласен. Но не в этом дело, поймите. Это версия, которая вроде все объясняет, но это полная ерунда. Пилот знает, сколько у него топлива. У него показывают...
Он мог не знать, сколько весят эти ящики. Какие-то ящики поставили, прикрутили.
Эти ящики, перевес 1,9 тонны. А перегруз 35 тонн топлива, он это и видит, понимаете? Он видит это на приборах, чтобы залит под завязку. Что он перегружен на... Он считает это...
Так, теперь, когда вы мне так говорите, я начинаю понимать, что да, это ерунда какая-то.
То есть есть приборы?
Теперь, подождите, когда он мне так говорит, послушай меня, он говорит, он правильно говорит. Он давайте правильно говорит. Слушайте, но он правильно говорит. Он говорит, груз, перегруз всего около 2 тонн был. Перегруз по грузу около 2 тонн. А с хрена, зачем же он лил себе 36 тонн керосина? Он же знает об этом, командир. Знает.
Потому что это есть на приборах.
Так это он просто сам говорит, сколько лить. Он сам это его знает. Решение. Это его решение. Он знает, сколько лить. Он говорит, лейте мне под завязку 36 тонн. Они ему льют 36 тонн. Это не секрет. Это не секрет. Что он знает, он сам видит это все. Если так, 12 тонн перегруза, то надо взлетать, предпринимая особые меры. Можно, даже можно, можно. Пилоты говорят, можно взлететь с 12 тоннами перегруза, можно. Но там другой режим взлета. Другой режим взлета. На другой скорости убираешь закрылки, там другой режим просто. Надо подержать закрылочки.
А 10 и 12 это несущественная разница. То есть это примерно одна категория перегруза. То есть действительно груз, который был в багаже, не играл никакой роли.
Нет, только если от размещения, если он покатился или еще что-то.
Ну понятно.
Если у тебя сорвался груз и покатился в хвост, тебя бросают в штопор.
А может быть, кстати, такое произошло?
Не знаю. Не видно этого, непонятно. Там же крепление, мама не горюй, там же к полу, там проушины такие, знаешь, как крепится. Уф. Ну, там серьезно крепится. Я не верю, что это так прям шалтай-болтай, там носится все это. Нет. Алло, здрасте.
Алло, Сережа, опять Валерий Кубенко.
Да,
это самое. Значит, первого пилота нет, есть командир, есть второй пилот.
Да.
Значит, есть располагаемая дистанция взлета. Никакой, любой командир, все знают до килограмма. Да. Я знаю, правильно, товарищ предыдущий занял, правильно. Нет самоубийств, которые не считают ничего и не знают.
Можно просьбу и вопрос к вам. А? Да. Я вот вижу 72-й, вижу. Давайте сразу после новостей, как мы, или я вас наберу, попробую, может быть, а? Или вы меня?
Конечно.
Можете вы меня? Вы меня, вы наберите?
Однозначно.
Спасибо огромное, спасибо огромное. 72-го потом послушаем новости. Так, мы в эфире, работаем, работаем. И 72-й наш пилот. Здравствуйте.
Да,
давайте, давайте я напомню, да. Быстро скажу, что появились данные, что был большой перегруз, что он не летчик ведет себя так, как если бы он не понимает, что у него перегруз. Мы говорим о катастрофе Ту-154 в декабре в Сочи.
Для народа, для зрителей. Слушатели, ну, смотрите, кроме МиГ-29 в Волгограде, МиГ-29БИС и МиГ-29 на Кубинске, еще на Ан-148 полетал в СЛО «Россия». И вчерашнему, по вчерашнему Туполю действия командира экипажа очень грамотные, да, принято решение прекратить взлет и так далее. Это по вчерашнему. Продолжая, смотрите, когда первый раз это случилось, я звонил и говорил, что это рукотворная деятельность кого-то, да, вы немножко меня нашли.
Да.
Ладно, значит, про блинчик вы говорите все правильно. Смотрите, летчики, пилоты, а здесь военно-авиационные летчики, гражданские пилоты, прошу не путать.
Да.
Значит, они не самолеты. Считается все до килограмма, образно говоря, да, ну, а деталь это точно. До килограмма, что можно сделать за счет. Рассчитывается располагаемая дистанция взлета, располагаемая дистанция прерванного взлета, когда он принимает решение, все, дальше мы не прекращаем разбег. Я думаю, что они не самоубийцы. Они посмотрели, все правильно, все, но надо было с блинчиком, да. Парасинхронную уборку закрыл, как говорили, помните, ну, это рычаг, это вот передача скорость, на уборку поставил, пошло не так, назад вернулся, и в исходное вернулось.
Ага, вот. То есть можно было, но там же секунды.
Знаете, сколько в Африке летали люди с перегрузом, и все нормально?
Абсолютно.
Они это считают, все считают.
Абсолютно.
Да, посчитали, командир, будем предельно внимательны.
Рашите уточнить, как обращаться к вам?
Валерий.
Значит, я вам хочу сказать, я в Африке летал на Ан-12-х, где 200 этих самых, 200 парней африканских, рекрутов. Значит, штурман гонял или кто-то там гонял, значит, на взлет. Их погнали в хвост, аж на люк. Вот у Ан-12-го люк, аж туда их погнали, чтобы взлететь.
Центровочку посчитали.
Грамотно. 200 человек. Потом их всех, мгновенно он кричал на них, и они все перешли на крыло. Как только мы взлетели, он на них заорал, и они перешли на крыло. Вот эти все.
Давайте так, в центр фюзеляжа.
Да. Перешли в серединочку. То есть они были на люке, дали, он, чтобы выдернуть носик. А потом, как только взлетели, он им сразу, ну-ка, вперед, и они пошли вперед. Вот так.
Да,
и пришли ко мне. Все 200.
Предельно задняя, все. Это люди летающие, они грамотные, они все знают. Тут поэтому, знаете, все это, наобум никто не взлетал. И все известно, сколько загрузил, потому что это все известно.
Понимаете? А слушайте, а в Шанхае один раз, Валерий, шли на 330-м аэробусе. Командир пришел, то ли командир, то ли штурман, не знаю. Кто-то пришел, говорит, ребят, нам, ну, советским, русским. Ребят, давайте-ка я вас в бизнес, но вы не удивляйтесь, я туда и китайцев подгоню. Значит, я говорю, а что? Он говорит, с перегрузиком, сейчас будем вами центровать самолет. И, значит, нами центровали. Потом, сколько-то взлетели. Он говорит, ну, давайте из бизнеса уходите. И руками машет на этих китайцев. Я ему говорю, старик, корми по эконому. А оставь мне это большое кресло, раз я тебе помог с центровкой. Он говорит, да ну и сиди. И оставил нас в бизнесе. Правда. Серьезно.
Разрешите 22 секунды?
Давайте.
Однажды мы с Приморско-Октавской летели, со стрезами, с видениями летали туда на 55 лет полета Бочеванжи. Вот, и с Глазковым, Петр Степановичем Денекиным там распрощались и летели на Л-18, на Чкаловскую возвращались. И, понимаете, вот мы летчики, да, и понимаем все это. Ага. Ну, немножко жахнули, да, и началось броновское движение из носа в хвост, из хвоста в нос. Штурман бедный вышел, весь в поту, говорит, ребята, но мы устали тренировать самолет, ну, то есть вот это выдержать,
да? Да.
Вы, говорит, сядьте уже по местам, вы же соображаете, что происходит. Вот, это дело такое тонкое, да. От вас мне звонил Андрей, приглашал на цикл передач. Я ему дал добро, пока что не звонил. Ну, на тему авиации.
Да, сейчас тогда, секундочку, сейчас мы выпишем. Даш, выпиши телефон, пожалуйста, вот 72-й. Спасибо. Есть. Мы сейчас выпишем телефон, я на летучке уточню, в чем дело. И как? Такое ощущение, что слушаешь переговоры по рации. Да, звучание было такое примерно, совершенно верно, как в наушнике. Ну так что, вывод какой? Вывод непонятный. Пилот все знал, Он знал, но действия тогда вообще необъяснимы. Есть интересная заметка у Михаила Виноградова, которого вы, конечно, с удовольствием слушаете в «Умных парнях». Михаил Виноградов, который умнейший, петербургская политика, он говорит, что это не претендуя на знания какие-то, он говорит о том, что это похоже на какой-то камуфляж.
Камуфляж.
Какой-то камуфляж. Что-то произошло, но что-то произошло, да. но нам не говорят. Нам не говорят.
И не скажут.
А говорят нам ерунду. Нам говорят ерунду какую-то, которая какая-то благоглупость, понимаешь? Мы не понимаем. Вот. Значит, секундочку, там было эту фразу. Фразу, вот, я прочитаю вам так, как у Михаила Виноградова. Вот послушайте, что он пишет. Я не уверен, что причиной гибели Ту-154 под Сочи был теракт. Но череда сменяющих разнообразных утечек о причинах гибели, от экзотических, про перепутавших небо и землю, экипаж, до сегодняшних бытовых, про перегрузку из-за дозаправки в Сочи, не позволяет не допускать, что мы имеем дело с профессиональной операцией прикрытия. То, что нам говорят по Ту-154, надо допускать, можно допускать, нельзя не допускать, что это операция прикрытия. Что-то произошло другое. Произошло что-то другое. Слушай, скажи мне, пожалуйста, значит, про искусственную матку я хотел рассказать людям. Люди, вы хотите про искусственную матку? Это вот вообще очень интересно.
Ну, это такой полиэтиленовый пакет.
Абсолютно омерзительно. Искусственная матка омерзительна. Мне кажется, что настоящая гораздо лучше. Ученые... А? Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет.
Да-да-да.
У Высоцкого. Ничего там хорошего нет. Значит, но когда вы посмотрите сегодня это где? В «Медузе»? В «Медузе», ребят, в «Медузе», посмотрите, пожалуйста.
Там есть видос.
Значит, они изымают... Что сделали ученые? Ну, правда, ученые взяли ягнят.
Недоношенных ягнят, которые родились.
Да. Ну как, им надо было что-то впрыснуть в рот, чтобы они не дыхнули. Смысл-то в этом же. Когда ребенка достают,
да, если он сделал недоношенный вздох, то все,
если он
уже
сделал первый вздох, его назад в воду не погрузить.
Никак, да.
А его погружают снова в воду. То есть они берут ягнят, где-то еще в утробе они им начинают подавать какой-то раствор в рот, чтобы те не успели вздохнуть.
Угу.
Вдох сделать, угу. Да, чтобы бронхи не... Вот. И прямо вот так вот перекладывают в пластиковый пакет. Еще пластиковый пакет безобразного вида, совершенно ужасный.
Не могли бы симпатичнее.
Абсолютно омерзительный. Да, могли бы нарисовать там какие-нибудь цветочки. Я не знаю, что там у девочек положено рисовать. Цветочки какие-то, девичьи личики какие-то.
Ракеты, там облачка.
Челочки какие-то, ангелов, может быть, ангелочков каких-то с крылышками. Нифига.
Нет, это прозрачный полиэтиленовый пакет.
Тупо не очень прозрачный, такой вот, сказать, там мутно-прозрачный полиэтиленовый пакет.
Это плацента мутная. Да, я думаю, что это жидкость, которая...
Плацентарная жидкость.
Плацентарная, может быть? Да, да, плацентарная жидкость.
Плацентарная жидкость.
Я не...
Дайте внимание. Да,
сильно,
да,
в этой терминологии.
Ну, скоро будет. Слушай, нет, а что? Ты надеешься так прогулять, что ли?
Нет.
Ну, все. Слушай, в научном журнале Nature Communications опубликована статья об успешных испытаниях искусственной матки. Внутри нее в течение 4 недель американские ученые выращивали ягнят. То есть эти ягнята были сначала в овце, внимание, а потом, овцу эту режут, достают ягненка недоношенную, перекладывают в пакет, подсоединяют к пуповине, у него же пуповина и все дела, подсоединяют к пуповине, так сказать, все, что надо, поснабжают его живительными, так сказать, какими-то соками, кислородом, там кислород подают и все такое. Понимаете? Значит, дальше. И потом рожают как бы этих ягнят. То есть пластик разрезают, вся эта мерзость
типа
льется кесарево на пол.
Да, да, да.
Представляешь,
да,
что в лаборатории все в сапогах приходят, потому что это по целый пакет жидкости сейчас как разольется. Они достают ягненка. А сколько там? 4 недели держали его в пакете. Донашивают ребенка.
Угу.
После чего разрезают, и тут же его убивают. Они молодцы. Американские ученые в этом смысле. Они мгновенно убивают
его. Молочный ягненок.
Абсолютно. И тотчас начинают его препарировать, чтобы понять, как у него развиты органы, как что. Ну, хотя бы заднюю ногу-то съедают или что? Или так оставляют? Выбрасывают. Наверное, собакам выбрасывают. Ну вот. Понятно? Одного ягненка, к одному ягненку, у исследователя возникла привязанность. Поэтому его оставили в живых. И оставили отправили на ферму. Всех остальных убили.
Одних убили, другого оставили в живых, чтобы посмотреть, как дальше органы будут развиваться. Нет, то есть одно дело исследовать. Это читаю. Я вам рассказываю просто как на самом деле.
Ты все знаешь правду.
Не верьте в эти...
А привязанность. Врачи-садюги, да? Садюги, врачи. Никакой привязанности нет.
А это просто УЗИ делают, всякие рентгены там.
Теперь внимание. Что они хотят? Чего добиваются ученые? Ученые добиваются следующего. Чтобы детей, которые недоношены или не могут быть доношены, ну, внезапно у матери там что-то началось, там, понимаешь, какой-нибудь там, не знаю, что, ну, что...
Преждевременные роды.
Нет, не преждевременные, а как бы, ну, какие-то проблемы со здоровьем она не может доносить.
Да.
Проблемы
да.
со здоровьем, не знаю, гипертония, не знаю, 220 на 120 пошло, никак не сбивается, лечить ее медикаментозно трудно, там, не получается и так далее, вплод в опасности и так далее. Значит, они чего хотят? Доставать у матери через кесарево ребенка, заливать ему в рот жидкость, чтобы он не успел вдохнуть, еще в матке. Заливать в рот жидкость,
да.
Запихивать его в пакет целлофановый, и там, значит, его прокачивать в следующие, так сказать, там, не знаю, месяц-два в целлофановом пакете.
Ну, круто же.
Ба! Какой ад вообще! Слушайте, что вы об этом думаете?
Ну, надо какие-то просто придумать симпатичные капсулы, чтобы это все выглядело как какая-то космическая...
Правильно говорит Дерсу. Дерсу прав. Например, у матери юбилей надо выпить. У матери юбилей, она, например, на 6-м месяце.
Или вообще надоело. Вообще не надо, чтобы живот не рос.
Абсолютно. Да, вот. 5 месяцев она смотрит и говорит, слушай, уже пошел живот расти. Ну что же, другой...
Я джинсы надеть не могу.
Другой новый, размер, что ну что это, ну неправильно.
Некрасиво.
Дальше она до 5 месяцев ходит, а потом она его в целлофановый пакет, и все. Пусть он лежит в пакете.
И в шкаф.
И там уже желательно подольше. Хотя бы до школы. Ну что, нет? Ну хотя бы до школы. 7373948. Алло, здрасте, слушаю вас. Здравствуйте.
Юрий Николаевич.
Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Эти ученые ничем не отличаются от того киргиза, который тракторист оказывал психологические услуги.
Из Кулапа, да. Деньги,
какие только услуги не смогут предоставить мошенники.
Юрий Николаевич,
алло,
не верит
здрасте,
в прогресс.
Здрасте, Кирилл, врач, наш автор, наш ведущий. Здравствуйте.
Да, Сергей, добрый день.
Здрасте.
Знаете, ну, основная проблема заключается не столько в том, сколько, что нужно как бы этих детей доходить, да, до определенного, ну, довыносить до определенного возраста, когда они могут сами, так сказать, ну, существовать, пусть не теряться легких и так далее. А проблема заключается в том, что сейчас, ну, от 70 до 90% детей, которые родились с экстремально низкой массой тела, это масса тела, ну, от 500 грамм и выше.
Угу.
Они имеют серьезные проблемы со здоровьем в дальнейшем, это первое. И их спасение стоит очень дорого. Это колоссальные затраты. Вот, кстати, мы будем об этом говорить вот в воскресенье после
в нашей программе.
Да. То есть, собственно говоря, сейчас наука и медицинские технологии позволяют этих детей, в общем-то, спасать. Вопрос в том, ради чего, сколько это стоит и как их потом выращивать, стабилизировать, реабилитировать. Это очень дорого, это очень серьезная проблема на самом деле. Чтобы вы понимали, у нас сейчас мы достигли показатель неонатальной смерти где-то порядка 5 промилле, да, то есть 5 на 1000 детей.
Да.
Мы вот во всем, ну, в Европе, в Америке, в Германии, во Франции,
да,
это порядка 2 промилле, 2-2,1, в Монако вообще 1, там 95, то есть там это в 2,5 раза ниже, чем у нас.
Ага.
И, конечно, мы идем к тому, что таких детей будет все больше и больше. Вопрос в том, насколько вообще здравоохранение способна выдержать вот эту вот финансовую нагрузку, потому что, что это не просто взять, взять, в пакет положить его. Это специальные центры, специальные технологии. Все это очень дорого, все это очень интересно, и все это ставит перед
обществом,
на самом деле, вызов обществу.
Андрей, вот нам пишет Андрей, у него сын родился 3 месяца назад, он говорит, ужасно хочется выспаться, дайте такой пакет, чтобы его туда засунуть.
Вы знаете, нанять няню дешевле, вы ему скажете. Пусть
наймет
няню и...
Нет, если вы наймете няню, ваш сын начнет гакать потом. Гакать и говорить, дала, спала, пила. Она пила воду и дала чашку. Серьезно я вам говорю, ни в коем случае никаких нянь. Близко не подпускать. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, это Лариса.
Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте, Даша. Вообще для меня это выглядит следующим образом.
Да.
Патерналистский мир, вычеркивающий женское начало из своей жизни, уже полностью хочет забрать на себя все функции женщины.
Да.
Давайте будем рожать без женщин.
Да, и хоккей смотреть, без женщин.
Смотреть хоккей, работать.
Знаете, Ларис, поскоблить мне кожу, взять. Приходит ученый, мужчина, естественно, скоблит мне кожу где-то вот здесь, вот скоблит, из живой клетки делает женщину. И делает из нее яйцеклетку. Ну, даже не надо яйцеклетку, зачем? Он выделит из нее, делает из нее половую, как-то сказать. Потом смешивает с моей значит, и все, и в пакет запускает все это.
Или на 3D-принтере,
да,
просто
печатает. Да, получается прелестный маленький Сережа.
Да?
Просто маленький.
Абсолютно верно.
Уже такой готовый, уже такой выученный, классный.
Конечно, учу его ездить на трехколесном сначала велосипеде, потом на двухколесный перевожу. Правильно? Все нормально, да, зачем нам бабы? Да. Зачем нам
вот смотрите, Сергей, на трагичность история заключается вот в чем.
Давайте.
Землепашец крут, он актер, он действующее лицо,
да.
А земля типа, ну, это такое...
Земля — это женщина.
Да, это бессмысленная ерунда, которую можно...
Она стонет без плуга.
Гадить.
Да, прошу вас.
В сознании земля не существует. Землепашец, да.
Да.
А земля — это так, река — ерунда, давайте ее загадим, что она все равно денег не зарабатывает.
Знаете, что,
ну,
да.
Только электростанцию крутит, а так деревья не нужны, давайте нам туалетную бумагу, если не яблони, а яблони плоды дает, молодец.
Да.
Понимаете, да, к чему все? Женщины ищут свое место в мужской роли.
Абсолютно верно.
В мужской роли, в роли актера.
Но мы вам мстим.
И на этом пути рожать не надо. Зачем
мы вам
рожать?
Мстим, потому что вы слишком возгордились. Вы гордитесь своими матками, а мы вам, пожалуйста, пакеты из пятерочки. Из пятерочки! Из пятерочки! Вы гордитесь, а мы вам говорим, пакетик из пятерочки. Ясно? Вот и все. Слушайте, я не могу не коснуться, с другой стороны, чувство опасливости не позволяет мне касаться этого, а чувство лихости журналистской, я бы даже сказал, разнузданности заставляет. Я качаюсь вот здесь, вот, понимаешь, у меня вот эта тема, что Тимакова назвала опрос об отношении россиян к Медведеву политическим заказом. Тимакова.
Да,
Наташа, она же из Московского комсомольца. А?
Разве она была в комсомольце, в Москве?
Она до этого была в коммерсе, а потом в МК работала.
Может, Наташа, быть.
Ну, хороший человек.
Мы знаем ее уже как пресс-секретаря.
Я помню ее, такие глазки-пуговки, такая маленькая была, хорошая. Я ее видел в 99-м году. Хорошая девочка такая, глазки-пуговки. А, она выросла, смотри, она выросла. Вырос. Ну, хорошо. Я ее не видел просто, давно не видел. Ну, хорошо, в следующий раз подойду, скажу, глазки-пуговки, привет. Ну, вот. Но она выросла. Надо сказать, ей побольше лет стало. Сколько? Вот покажи мне, сколько ей лет, чтобы я знал. 75-го года она. 75-го года! Да она на год старше Аношки. Или на 3.
Подожди,
или
42 года ей.
Кому? 42. Тимакова. Аношке 38.
Ну, почему 2-то?
Что-то ровесница.
Нет.
Нельзя, да?
Нет. Сергей. Только Насте такого не говорите, пожалуйста, ладно?
Ну, хорошо, слушай. Значит, она назвала... Это был опрос. Опрос Левада-центра, который вызвал слишком много ответов. Пресс-секретарь главы правительства Дмитрия Медведева Наталья Тимакова назвала политическим заказом опрос Левада-центра, по которому почти 45% россиян в той или иной степени поддерживают отставку господина Медведева. Директор Левада-центра Лев Кутков назвал слова Натальи Тимаковой демагогией, подчеркнув, что как только кому-нибудь не нравятся данные опросов, их объявляют заказными. На самом деле, я хочу сказать, что центр Левада, центр это...
Американские враги.
Нет, 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 я помню становление совсем, вот первоначальные Левада. Ты знаешь, они же приходили на телевидение, объясняли, зачем вообще опросы, что это за опросы. Ой, ой, это было что-то нереальное. Вот в самом начале, это чуть ли не 92-й год, угу. Я их помню, эту Леваду. Еще Левада был жив, вот с ним женщина, которая была сподвижница такая, была дама, которая приходила к нам на телевидение. Я очень хорошо помню все это. Значит, я хочу сказать, что они как раз у меня произвели... Больше того, в ЦИОМ до известной степени родной брат Левада-центра. То есть они...
Ну, он так, я понимаю, он уже инициирован.
Практически. ФОМ, вот я скажу, существует ФОМ в ЦИОМ и Левада. ФОМ в ЦИОМ и Левада. Их три. Все три, они глубоко научные, с моей точки зрения. Значит, я думаю, что ФОМ строился сам. Мне кажется, сейчас я говорю, я не очень, может быть, я просто вспоминаю 92-й год, там, кстати, там уже сквозь какую-то путаницу времен. ФОМ строился сам, Саша Аслонова строил. Значит, а Левада и ФЦИОМ это чуть ли не два родных мероприятия. Это одно и то же. Всегда кто-то от кого-то отпочковался, кто-то откуда-то ушел в гневе, хлопая дверьми, но в сущности по способу работы это единая школа. ФЦИОМ и Левада это единая школа. А ФОМ это чуточку, они сразу были чуточку отдельные, вот насколько я припоминаю.
ФЦИОМ это 1987 год. Они...
87-й, да. ФЦИОМ. А Левада. 87-й. Совершенно верно. Они же и приходили к нам. Это и был в ЦИОМ. Левада это и был в ЦИОМ. Просто потом они ушли в Леваду-центр. Все правильно. Все. Левада-центр. Когда они возникают? Они возникают в 1930 году. Нет, это Левада возникает в 1930 году. Серьезно, хорошо. А Левада-центр в каком году возникает? Я тебе говорю, что в ЦИОМ и Левада это одно и то же. В сущности. По методу работы. Как научный способ. Дата основания 2003. Я уже нашел. 2003. Совершенно верно. Они там рассорились и ушли, собрав чемоданы. Но это одно и то же, в принципе. Значит, 45% россиян в той или иной степени поддержат отставку Медведева. Ну, хорошо. А, значит, Тимакова сказала, что это политически обусловленный заказ. То есть это что, американский посол заказал?
Ну, не иначе. Нет.
Американский посол, мне кажется, заказал.
Конечно.
А кто еще? Ну, не Трамп же. Трамп-то наш. Трамп-то наш, а посол-то старый, еще по-обамовски мыслит, правильно? Или чего? Не знаю. Вот вы знаете этот опрос, скажите, пожалуйста, вы считаете, что опрос Левада-центра политически обусловлен, что люди, так сказать, вот это вот все. Политический заказ. Опрос Левада-центра по Медведеву, безусловно, политический заказ. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Опрос Левада-центра по Медведеву, безусловно, как вам кажется, политический заказ. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Ну, в вопросе говорится о резком падении рейтинга Медведева, что он резко падает. Ну, это, мне кажется, ну и что падает? Падает и падает. Главное...
Ну, с другой стороны, я понимаю, что пресс-секретарю Медведеву надо было что-то ответить, видимо, потому что эта новость была очень растиражирована.
Да.
Молчать было как-то ну, совсем уж. А что ей сказать?
Нет,
а
сказать, что вы американские шпионы, это последнее, что приходит в голову, ну, вообще говоря.
Да, ну, она просто назвала это обтекаемо.
Я останавливаю это голосование. У меня уже довольно много людей. Значит, да, опрос Левада-центра касательно Медведева, это политический заказ. 13%. Опрос Левада-центра относительно Медведева не политический заказ. Нет, 87%. 87%. Все. Значит, это прекрасное голосование и тоже некий выпуск наш. И переходим мы прямо к движению уже.
Подъем. В движении.
Так, секундочку. Юг Москвы.
Ой, 7
юг,
баллов.
Юг, 7 баллов. Во-первых, 7 баллов. Все, без мотоцикла нельзя. Завтра опять холод. Завтра холод, с субботы начинаем ездить на мотоцикле уже постоянно. Все. Значит, ты знаешь, что я меняю мотоцикл?
Да, я видела, что
Я впарил жене версию, а она сделала вид, что поверила. что из-за ветра я хочу купить мотоцикл потяжелее. Из-за ветра. Она сделала вид, что поверила моим доводам. Представь себе. Мы играем, я играю, что я уговариваю, а она играет, что соглашается. Это хорошая супружеская игра. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 27 апреля.
Подъем!